Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем,
недруг Сережа.
Восемь часов 36 минут, понедельник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Работаем, товарищи, работаем. На 2 минуты раньше сегодня, потому что нет обзора. И потому что мы... поехал по Андропова, похоже, зря. Что ж такое получилось-то? Люди, что ли, вернулись из отпуска, наконец? Мы тут с Лексутовым, с Максимом Лексутовым, заместителем мэра города Москвы, гадали, почему вдруг город такой чистый. Но сегодня я ехал на работу чуть позже. Приперся где-то без 27 на работу, и вот, то есть на полчаса позже. И должен сказать, что машин было адски много, просто совсем много. Мы там у зоопарка на Баррикадной шли таким, каким-то, так сказать, там, стая из 8 машин, из 10 машин. И всегда полно пентюхов, в хорошем смысле, значит, и так далее. Я хотел сказать, что сегодня наплыв машин какой-то большой. И вот еще по ведению и по программе. Я отправил домой Анастасию Аношко. Она приползла героически, не спала ни одной минуты. Значит, из-за того, что дети нехорошо себя почувствовали. А вы знаете, что у нее 3 детей. Дети, так сказать, не спали, не дали спать Насте. И она не спала ни минуты за всю ночь. И в результате я ей сказал, чтобы она убывала домой. И все на этом. Но в то же время... Сквозь пробки и какие-то кошмары к нам движется Эльвира Хасаншина, которая едет на такси. Так что вот скоро будет. Нам нужно больше парковочных мест по 1000 рублей. По 1000 рублей, чтобы, наконец, образовались места. Внешний МКАД, мега-белая дача. Камри врезалась в БТР. БТР, пробка, солдатики прыгают на броне. Да ведь холодно для пробки сейчас. Я сегодня ехал аккуратно, ребят, сегодня еду. И, ну, там целый ряд был ситуаций, когда, я не понимаю, люди на 110, допустим, они пытаются отправить СМС, мне кажется, потому что они начинают петлять в ряду, скачут от полосы к полосе. Я думаю, ну, серьезно, что ребята просто читают СМС, пишут и все такое. И я именно сегодня подумал об этом. Я подумал о том, что если вот столкнешься при минус 15, ну и нафиг, вот это при минус 15 вытанцовывать, пока приедет гаец, насколько ж приятнее при плюс 15 сталкиваться, а? Ну, согласитесь. Я шел аккуратненько себе, аккуратненько. У нас на Новой Риге понаставили камер. Иду 128. Просто иду по этому самому, по круиз-контролю. Аккуратнее. Но шарахаюсь от всех, кто, значит, начинает блудить по ряду. Думаю, не дай бог столкнуться. Ну так вот, хорошо, поехали дальше. Я мечтаю полететь в Окленд. Я прочитал сегодня эту историю, и мне захотелось куда-нибудь лететь долго-предолго. Мы официально приземлились в Новой Зеландии, стране длинного белого облака. Говорится в публикации Qatar Airways. Я в восхищении думаю об этом. А страной длинного белого облака называют традиционно новозеландцы сами свою страну. 14 500 километров за немногим более 16 часов. 777 Боинг 37. Специально оборудованный, насколько я понимаю, специально дооборудованный. Такой 37, который идет на... значит, 14,5 тысяч километров. Но смотрите, назад он, сейчас он пришел за 16 часов в Новую Зеландию, а назад пойдет 18 часов. 18 часов. Но это же от ветра зависит, правильно? Значит, расчет, что, в это, расчет, что ветер всегда будет одинаковый, я думаю, ошибочен. Поэтому на самом деле, представьте, что он 18 часов. Дальше, следующий рейс, который сделают сингапурцы, такой же длинный, ну, такой же, может быть, длиннее, это Сингапур-Нью-Йорк. Это будет вообще что-то запредельное. Я не знаю, я мечтаю об этом для того, чтобы поспать, на самом деле. Во-первых, во-вторых, мне нужен самолет. Зачем мне нужен самолет? Зачем мне нужно попасть в самолет, чтобы меня там заперли и не выпускали? Первое, почистить фотос в телефоне. Там столько дублей, там столько фигни в телефоне. Но там реально, там 40 гигов, наверное, фотографий. Надо сидеть часов, ну не знаю, часа три чистить фоточки. Это первое, зачем мне нужно забраться в самолет, летящий долго. А, конечно, с батареями аккумуляторов дополнительными. Второе, зачем мне нужна поездочка такая. Часов на 10, на 14. Это, конечно, разобраться с контактами. Ну, там по 16 контактов, дубли какие-то, ад полный, кромешный. Какие-то Федор Ивановичи, которых я вообще не знаю, кто такой, откуда взялся. Я бы сидел и чистил контакты еще часа полтора. Ну, вот я уже знаю, чем заниматься в самолете, если лететь на 10 часов. Я уже знаю, чем заниматься в самолете 4,5 часа. Остальное еще хавать, потом еще сидеть с подносом на коленях все время и хотеть в туалет. Это тоже развлечение. В самолете есть такое развлечение. Ты сидишь часа два и ждешь, когда Клава придет, заберет твой поднос. Потом в озверении встаешь и сам его уносишь. Но они смотрят на тебя и лязгают зубами, потому что им некуда его деть. И они говорят, мы придем, и там забирают молча. Можно его еще подбросить где-нибудь на свободное кресло и так далее. Это тоже развлекает тебя часа два, если ты летишь 10 часов, и того мы 6,5 часов уже набрали. Правильно, остается ерунда чуть-чуть вздремнуть, мне кажется. Хорошо, я про губернаторов. Так летает Boeing 777-300ER, Extended Range. А разница во времени перелета только из-за ветра, говорит пилот 737-го Боинга, который мне... Да, но они везут экипаж. Пилот, позвоните мне. Пилот Боинга. Они везут второй экипаж. Там четыре... Больше того. По существу четыре экипажа обслуживают этот рейс. Туда два экипажа, назад два экипажа. 737-й Боинг. Позвоните, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. Давайте поговорим про экипаж. Они прилетели сейчас. У них было 15 стюардов. И у них было 4 пилота. Четыре пилота, значит, они должны оборудовать еще места, где будут спать пилоты, правильно? Это места, где... Ну, а как они? Прибухнуть можно еще, это правда. Ну, так вот, вот в полете до Америки вы это все и сделаете. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте, здрасте. А там же всего два двигателя, пишет мне 29-й на 777-м.
Да. На трех семерках два двигателя, да.
Два двигателя, и нормально, и нормально. Так они везут четыре, значит, пилота туда и четыре пилота обратно.
Да, смотрите, на таких перелетах используется усиленный экипаж, называется. Или двойной, да. Ошибся, двойной экипаж.
Да.
Эти все нормативы прописаны у нас в правилах федеральных.
Да.
По поводу рабочего времени, сколько будет полетного времени планируется. И если уже запланированный полет выходит за рамки времени, тогда летит два экипажа. Но в трех семерках есть даже для отдыха комната.
Да, массы приветствуют Эльвиру Хасаншину. Привет. Она присоединилась к нам.
Привет,
да,
привет.
Вот, все. Да. Ножку отправили лечить детей. Эльвира приехала срочно на такси. Да, погнали. Извините. Скажите просто, а во всех странах одинаковые нормативы или нет? Вот, например, у французов такой же, как у русских? Или у японцев?
Нет
какой?
Нет,
какой?
Нет. Какой? Допустим, у нас максимальный налет в месяц может составлять 90 часов.
Да?
И то 80 часов.
90
это
часов
без своего согласия.
Ага.
Если ты хочешь летать больше,
да,
пишешь заявление на продление времени.
90 часов.
Можешь летать 90. Допустим,
чокнется.
В Китае...
Да.
100 часов в месяц.
Ага.
В Индии что-то около 110 часов.
На этот
я могу сказать, что я летаю по 90 часов в месяц. Это тяжеловато. Вот. Ага. А на больших самолетах вот...
Подождите, можно, я на ваших изумленных глазах 24 часа умножу на 30 дней, ну, примерно, сколько часов в месяце, вообще в месяце, оказывается, 720, и вы из 720 часов 100 в воздухе, но это же чокнуться можно.
Ну, да, да.
Ну, это кошмар. Слушай, ну, это плохо для здоровья.
Ну,
плохо.
Да, плохо. Поэтому и пенсия в 30 небольшим.
Плохо. Спасибо, значит, они... Да. А французы? Секундочку, мы про французов не сказали. Они наверняка себе устроили так, что им там 30 часов в месяц надо работать, нет?
Нет. Ну, это же везде бизнес, вы понимаете. Везде бизнес.
Ну, как, вот как человека, европейцы? Ну, как европейцы?
30 часов и уйдет отдыхать.
Слушай, ну, как их держат там металлурги? Например, в Бельгии отдыхают по 60-65 дней. Отпуск оплачиваемый.
Ну, как у нас сейчас... 72 дня отпуск.
72? Хорошо. Это А сейчас мне пишет одна знакомая из Франции. Тоже я про Францию почему говорю? Значит, она говорит, у меня у мужа брат почувствовал себя утомленным. Обратился к врачам. Внимание. И полтора года на основе диагноза переутомления сидел с сохранением полной зарплаты дома. Полтора года. Понятно, да? Это Франция. Франция. Полтора года диагноз переутомления.
Не хитрость.
Не, он действительно ходит весь понурый, там полтора года делает такое лицо и все, и получает зарплату. Больше ничего.
Ну а что ж, врачи такие, которые не могут за полтора года вывести из состояния переутомления?
Ну, не знаю, это Франция, понимаете, Европа по-другому устроена. У меня другой друг в Эстепоне. Он говорит, вот у меня двое работников есть, которые вообще не работают. Я говорю, так выгони их сейчас, поставь на порог, разгонись и дай пырам по копчику. Да. Он мне говорит, я это мечтаю сделать 2 года, но профсоюз мне запрещает. Невозможно.
В Норвегии
очень
пишут так же.
Очень сильный рычаг профсоюза, но... Да,
Вот так. Слушайте, нет, ну правда. Ну, Эльвира, привет. Значит, мы просто тебя введу в курс дела. Да. Мы сейчас встретили самолет, но мы не мы, а в Окленде встретили, Киеве. Они встретили Qatar Airways, который 14,5 часов летел. А сейчас в Сингапур запустят рейс Сингапур-Нью-Йорк, который будет еще дольше. Дальше, больше и так далее. И я говорю о том, что они везут еще сменные экипажи. То есть они целой толпой летят.
Ух ты.
Там 4 пилота, 2 работают, 2 спят. Значит, еще 15 этих официантов, как называются нянечки в самолете?
Стюардессы.
15 нянечек, можно себе представить? 15 нянечек. Все, половина нянечек спит с пилотами. Половина возвращается вдруг и так далее. То есть они курсируют.
При этом они все время красивые, на каблуках.
15 могли бы даже пройти парадом таким, знаешь, с этими, как называется, с бунчуками, с такими, как это называется. Понимаешь? Могли бы. И так далее. Ну, это прекрасно. Я мечтаю куда-нибудь полететь надолго. Я уже рассказал, для того, чтобы почистить свой телефон. Фото, в особенности фото и контакты. Вот это самое главное. Расскажите про женщин-пилотов. В каком смысле? А их мало. У нас одна летает из Франции. Я летел из Франции. Ну, да. Вдруг женский голос говорит. Ну, мы все думаем, что это нянечка. Она говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, командир корабля, так сказать...
Я повезу вас в лучший мир.
Да, там типа командир корабля Машенька Фартучкина. Но потом выяснилось, что нет, она такая тетя за 40 где-то, но она абсолютно серьезная и так далее, посадила... Просто любо-дорого. Летели аккуратненько. Мы женщинам доверяем. И это правда. Мы только боимся про женщин. Серьезно, сейчас скажу вот такую вещь простую. Я почему считаю, что все равно мне будет приятнее, если командир, ну вот пилот будет мужчина. Мне лично. Я понимаю, женщина будет избегать экстренных ситуаций. Избегать. Она аккуратнее проведет. Если вот будут там какие-то, так сказать, там, или командир... корабля, например, морского, да, женщина проведет так, чтобы скал и не было вообще.
Да.
Но если вдруг случится такая проблема, что скалы вообще будут, то здесь мне бы, конечно, лучше было, чтобы мужчина. Вот в этот момент. Потому что женщина способна начать паниковать.
А вот было такое исследование про руководителей женщин и руководителей мужчин.
Да.
И оказалось, что женщины, ну, поскольку они там хранительницы все-таки очага, они как раз-таки более стабильные стратегии выбирают. И это очень полезно в кризис, когда компании надо спокойствие.
Они хранительницы стабильности,
мужчин, они всякие прорывные идеи, какие-то что-то такое, и их, наоборот, ставят, когда у компании все хорошо. да. чтобы они ее двигали.
Да. На самом деле, если ты когда-нибудь говорила с капитанами кораблей, воздушных или морских, ты обратила бы внимание, говорила вот с мужиками?
Нет.
Ты не довелось. не представляешь себе степень спокойствия. Степень спокойствия вообще запредельная. Вообще полностью запредельная. Да? Чуть-чуть то, чуть-чуть... Они разговаривают даже. То есть тон такой... Тебе кажется, что надо уже орать, а он в этот момент говорит: а правый двигатель добавьте чуть-чуть. Вот примерно вот так.
Медленно и горделиво?
Да, абсолютно верно. Пойдем на Белоруссию. Дайте говорить о Белоруссии. Моя начальница стерва, сообщает Вадим номер. А у нас из Омска в Сочи летят через Москву, говорит Миша. А у нас первая пилотесса летала на Кубу, была женщина, говорит Абдул. А Лукашенко больше 7 часов говорил в пятницу, обогнал Путина. Да, а знаешь что, вопрос какой-то такой физиологический задавали люди. Он говорил 8 часов почти, Лукашенко.
С ума сойти. Как они это делают?
8 часов. Я понимаю, как работает гортань, я понимаю, как работает артикуляционный аппарат, но как работает мочевой пузырь?
Вот, меня всегда это интересовало.
8 часов.
Может быть, какая-то капельница?
Может быть, какая-то... Нет, знаешь, как делать? Знаешь, как делать охранники? Охранники, которые, вот, ну, сказать, там, вот они подъехали с начальником, человек вышел, ничего не сказал. Иногда начальник говорит: ребята, вы то-то-то. Ну, ребята, значит, скажите, пожалуйста. А если мало, начальник просто молча вышел. Охрана же просто стоит.
Да.
Стоит. Сколько он там будет? Все равно они не могут не пошевелиться, ничего. Значит, у них есть бутылки из-под воды, пластиковые бутылки. Угу. Они их используют. Они там как-то, так сказать, там вот в бутылочку в эту. Прямо сидя в машине на месте.
С ума сойти.
Потом закручивают бутылку и быстренько в ближайшую урну относят там эти. Нет, ну правда.
Хорошо, что хозяин ушел.
Но алкоголь сушит и в туалет не хочется, говорит Алекс. Не-не-не, памперсы. Памперсы, я не слышал про памперсы. Памперсы у президента.
Да там в костюме видно-то, наверное, будет.
Чавес и Кастро. Чавес и Кастро, да. Памперсы extra large, говорит граф Кошкин. Не, ну серьезно.
А есть вот в американских фильмах показывают, они к ноге такой привязывают, ну, вроде как капельница, такой пакетик.
Да.
И там Говард, по-моему, или кто в очереди стояли, они как-то за билетами.
Ставят мочеприемники. Неужели батька стоял с мочеприемником? Сидел с мочеприемником. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Меня больше всего из всего этого рассказа заинтересовала одна фраза.
Давайте.
Когда он сказал: россияне хотят у нас в Бобруйске поставить своих 10 самолетов. Так вы дайте нам 20, и мы будем летать сами. От этой фразы я просто упал. В этом вся его сущность.
Да, да, да.
Вы не ставьте своих 10, вы дайте нам 20. Без денег.
Ну, конечно. 7373, секундочку. Значит, есть же даже и калоприемники, говорит Евгеньевич. Послушай, ну что, вы врачи, что ли, все тут? 7373948, алло, здравствуйте. Он 8 часов говорил, 8 часов.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира.
Здравствуйте.
Сергей Москва, знаете, я посмотрел 5 часов первое, честное слово, прям никуда не выходил.
Вы?
Обратил внимание, что в зале... Многие, ну, там, при Путине это не показывают. А там, как бы, я думаю, там более спокойно, демократичная такая деревенская.
Не-не, более сельская ситуация, да-да, абсолютно.
Сельская, да. Там мужики, там, видели вокруг, там очень сидело много старичков, не в обиду, да, старому поколению.
Абсолютно.
И они спокойно выходили и ходили писить, вот как вы говорите.
Да-да-да-да-да.
И камера это показывала и не стеснялась. Вот у них спокойная такая обстановка. Но, вы знаете, вот я послушал первые 5 часов, ну, понятно, там все это, все эти вопросы ангажированы, в смысле, были спланированы.
Да.
Но я вот, честно говоря, вот потом проанализировал, ну так все правильно же говорит. Вот честное слово. Вот если отбросить амбиции великой державы России на планете Земля,
нет.
Ну, президент своей страны, у которой 10 миллионов, ну, он должен защищать своих граждан.
Ну, послушайте меня, ну, хорошо, ну, что значит правильно говорит? Цыганка на вокзале тоже правильно говорит. Ну, я серьезно говорю, сейчас, подождите. Вы впадаете в резонанс.
Я не обиделся.
Ну, подождите, я сейчас не в этом. Вы подпадаете под обаяние и впадаете в резонанс. Ну, понимаете, я вам говорю
может быть, я думал об этом. Видимо,
я должен что-то про вас знать, чтобы вас раскачать. Например, я знаю про вас, что вы работали, например, на почтовом, что вы работали на почтовом ящике, причем были, так сказать, там, серьезным абсолютно ведущим специалистом, подающим надежды, да, и в какой-то момент вам пришлось уйти в кооператив и так далее, где вы не получили успех. Нет. Я для того, чтобы раскачать, мне нужно пару обстоятельств. Я должен их угадать, как цыганка на вокзале. Когда их угадаю, я вам скажу что-то, понимаешь? Женщина еще легче, зависница, заберет у тебя мужика, там... Баба все равно об этом думает, правильно? Когда
Сергей,
я раскачаю...
Ну я... Да, Сергей, все. Ну я уловил вашу мысль, но вам мою мысль тоже уловили?
Я тоже уловил.
Есть рациональное звено, о чем он говорил, по отношению
потому
к России,
что вы попали
про Ираку,
в резонанс.
Про скупки заводов. Ну это же факт, о чем
это
он
факт,
говорит, он
это
же
факт.
Не врет.
Это факт, но он не врет. А что ему говорить? Конечно, не врет. Цыганка же тоже не врет.
Ну?
Ну, не врет. Ну, не... ну действительно, цыганка не врет. Понимаешь? Цыганка ловит тебя за руку.
Да нет, она же понимает, что она
цыганка ловит тебя за руку, говорит, как она говорит, сказать, красотка.
Позолоти ручку.
Красотка.
Все расскажу.
Красотка, значит, есть у тебя подруга, которая завидует тебе, красотка. Завидует, и глазки строит твоему парню, и так далее. Пошло. Потом уже можно, что хочешь, рассказывать. Там уже дальше, когда ты уже попала в резонанс, ты попадаешь в резонанс под обаяние, ты дальше размякаешь. Правая рука теплая, тяжелая, левая рука теплая, тяжелая. Скажите, все, понятно, да? Все.
Понятно, да. И в остальное я уже поверю.
Ребят, вы же дальше сами придумываете себе. Вы же придумываете. Ну, конечно.
Ну, ведь обаятельный-то какой, а? У нас таких немного осталось, на самом деле.
Я вам приводил пример, я вам его приведу через пару дней. Я могу обосновать. Это обаяние. Это на самом деле обаяние. Президент Российской Федерации на вопрос о декриминализации насилия в семье в декабре сказал перед людьми, вообще нельзя шлепать детей, вообще нельзя шлепать, потому что от шлепка до побоев, я сейчас цитирую не очень точно, от шлепка до побоев, какой-то короткий шаг, то есть, ну, кто шлепает, тот и потом, и так далее. То есть он
сказал,
вообще нельзя шлепать. Значит, понятно, что я говорю или нет?
Да.
Все. Значит, через 2 дня или через 3 он подпишет указ о декриминализации. Потому что он лежит у него сейчас на подписи после одобрения Думы и Совета Федерации. Президент сейчас подпишет. Все. И оба раза вы будете хлопать в ладоши.
Общество восхищения.
Оба раза. Почему? Потому что вы попадаете под обаяние действительно изумительно обаятельного человека. И вы впадаете в резонанс. И вы, он вам говорит, например, это белое. И вы, у вас начинается оргазм. Вы говорите, о, это бело. Потом через 2 дня он говорит, это черное. Вы говорите, это черное, елки, черное. Я же знал, что это черное. И вас колбасит от того, что это черное. Вы абсолютно готовы людей убить. Вы людей готовы убить за то, что не понимают, что это черное. Ну, конечно, какие-то идиоты же не понимают, что это черное. Понятно? Очень хорошо. Вот и... А речь эта тюрка однажды продолжалась 33 часа, говорит мне 18-й, в движении.
Подъем. В движении.
5 баллов движения тяжелое. Расскажи, где ты влипла?
Я везде. Я на Лефортовской, перед Лефортовской набережной
везде,
влипла. Да?
Да,
практически на каждом участке.
Знаешь, вот 5 баллов, сходу так сказать, что Москва совсем тяжелая, не сказать.
Честно, я пожалела, что не поехала на метро.
На метро,
много
конечно.
Много раз.
Но я могу тебе другое сказать, что вот так вот совсем кошмарно на Волоколамке, до свободы, после свободы, совсем густые такие клетки. Потом еще очень плохо на Каширке перед Андроповой и после сразу Андропова. И при заезде на Андропова. Вот Каширка, Андропова, здесь какой-то ад настоящий. Так, в остальном, все равно ничего, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
Никак я не могу попасть под обаяние. Но что же мне делать, говорит лимонадный Джо. Лимонадный Джо, надо уметь отдаваться. Если вы умеете отдаваться, вы умеете попадать под обаяние. Нужно начать вибрировать в унисон. Понимаете? Нужно вот поймать вот это вот, поймать биоволну. Не будьте деревянным. Вы деревянный. Попробуйте, у вас получится. Понимаете? Баба Ванга нагадала. Ну ладно, 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 хорошо. Ладно, поехали дальше. Ребят, я хотел про Белоруссию поговорить концептуально. То есть нам что? Вот белорус. Я белорус. Нам пишет. Я белорус. Работаю в Москве уже 17 лет. Если честно, он уже достал всех. Он – это он. Это очень важно, да, важное местоимение. Не верьте ему. Там совсем плохо уже, пишет 66-й. Смотрите, я, кстати говоря, вот это он, я уже отмечал, там просто говорят он, ввиду единой субъектности страны.
А может быть, это тот, чье имя нельзя называть?
Да, и да, во-первых. А во-вторых, поскольку просто сказать он в Белоруссии, и он велел... Там, то-то, и он сказал, там, казал, что-то они как-то говорят вот так, как-то чуть-чуть странно, ну, вот необычно. Но он всегда значит Лукашенко. Он же ж сказал нашему вот это в районе, что то-то. Кто он? Это Лукашенко. Вот, понимаешь, они все, ну, то есть они новые хохлы.
На самом деле это печально.
Да, не будьте бревном, учитесь отдаваться. Вот это хорошая формула, 61-й. Это прям вот мем. Вы прям это самое. Учитесь отдаваться, конечно. А у нас не он, Ози, у нас тоже он. Еще ему нельзя смотреть в глаза, говорит Тунгус. Нет, у нас он в том смысле, что я уже говорил об этом, я настаиваю, что Россия страна моносубъектности. Моносубъектности, и субъектен только царь-вождь. Царь-жрец, простите, царь-жрец.
И тем не менее, мы любим называть его по имени.
Мы любим его называть по имени, потому что нам кажется, что в произнесении благого имени, священного для каждого русского человека имени, мы получаем заступничество и покровительство. И чем чаще мы называем, тем мы ближе к нему. И понимаешь, в чем дело?
Просто когда не называют имя, это все-таки говорит о страхе. Немного.
Страхи. А страхи отчужденности?
Ну, ты не упоминаешь, чтобы лишний раз вроде как понятно всем, про кого ты говоришь, а вроде как, ну, тебя не особо-то и привлекут.
Да. Русские постоянно упоминают имя президента, именно потому, что, повторяя непрерывно возлюбленное, любимое имя, им кажется, что они ближе становятся, и заступничество его заступничество проистекает на них, откуда-то вот растекаясь из Кремля или откуда-то вот оттуда.
Вот Артемий Скотт, ты не упоминаешь, чтобы не накликать беду.
Благая сила. А белорусы, да, наверное, чтобы не накликать беду. У белорусов так. Слушайте, ну хорошо, а он может усидеть на двух стульях? Он мне говорит, он пытается усидеть на двух стульях, Европа и Россия. А я думаю, что нет. Я думаю, что он уже не смог. Он уже пытался не Европу играть, а он пытался играть Китай, и, в общем, не смог. В общем, Китай пришел, Китай много чего получил в Минске и так далее, но надо сказать, что не стал основой жизни Беларуси. Основа жизни Беларуси по-прежнему в сущности дотирование со стороны России. В сущности, Россия покупает...
И все-таки он довольно успешно, по-моему, пытается.
Успешно. Ну, представь себе, что у тебя есть деньги. Например, у тебя есть 1000 евро.
Хорошо.
Значит, или долларов, не знаю. У тебя есть 1000. И у тебя перед тобой есть белорусская история какая-то, ну, какой-то продукт белорусский. И, например, французский. При сопоставимой цене. Ну, так вот, цена, допустим, на французский немножко больше, совсем немножко больше. Ну, не так, чтобы прям било по карману.
Угу.
Если ты разумный человек, и ты думаешь там о своих детях, близких, семье, вот это все, ты, в общем, наверное, купишь... Ну, а деньги те же самые.
Да.
Наверное, купишь все-таки французское.
Угу.
Ты купишь французское. Почему? Ну, тебе же семью надо, тебе же детям. Да. Ну, как? Ты не купишь, что похуже, ты купишь, что получше. Понимаешь? Поэтому, если деньги те же самые, а покупать нужно получше или похуже, то лучше купить получше, чем похуже.
Это да.
Дальше начинается государственное мышление. Да, но тогда белорусы разорятся, тогда белорусы, значит, рухнет их государство, рухнет все, они отдадутся под Польшу, туда уйдут и так далее, и так далее. И у нас в 40 километрах от Смоленска будет военная база НАТО, где-нибудь там в Витебске, ну, Витебск не 40 километров, но граница там 44 километра, по-моему, или сколько. Значит, рядом со Смоленском. Значит, тогда это для нас опасно, поэтому давайте покупать то, что похуже, а белорусское это похуже. Белорусское это похуже, я настаиваю. Это похуже.
Ну, мне кажется, смотря что.
Ну, белорусское хуже, чем французское.
Допустим, продукты вроде молочных.
Какие?
Молочные.
Молочка. Молочка французская ужасно, с твоей точки зрения. Молочка французская супер.
А? Ну, мне кажется, для того, чтобы доставить ее супер к нам, все-таки там добавляют консерванты.
Картошка французская, супер. Груши французские, супер. Пожалуйста, во Францию убедись. Значит, если у тебя есть возможность купить то же самое, за те же примерно, ну, примерно те же деньги, хорошее или плохое, ты купишь хорошее. То есть ты не купишь белорусское. Нет, не купишь белорусское. Значит, мы покупаем белорусское из политических соображений. Потому что нам хочется, чтобы они нас любили, и чтобы у нас граница была 1100 километров от Москвы, а не 444.
Это да.
Понимаешь? Потому что так граница 444, населенный пункт Бель, где я ем борщ обычно, когда я еду в борщ, я становлюсь в Бели, ем борщ. Значит, вот смотрите, мы покупаем белорусское, но это политическое, в общем, решение. Зафиг бы оно нам нужно было, если так разобраться.
Ну, мы себя хотим обезопасить.
Мы хотим себя обезопасить. Прилетели из Австрии, там замечательная молочка, дешевле и нашей, и белорусской. Ну, да, да. Но мы сейчас можем сравнивать только с российским, а не с французским, говорит Пьеро. Поражает миф в России о том, что йогурты и колбасы из Беларуси обладают магическими свойствами, говорит Александр Соболь. Да ничем они не обладают. Да ничего. Я покупал... Белеи, спасибо большое. Белеи, луноход, спасибо большое. Но именно в Белеях я ем борщ обычно. Кто мы? Мне нравится белорусское, говорит Руслан. Понимаете, в чем дело? Вам нравится белорусское в том числе потому, что вам не с чем сравнивать. И все-таки, белорусское, как бы вам сказать, белорусское главным образом, все это сотрудничество строится на политических причинах. Нет? Ну, правда, давайте подключать. 7373948. 7373948. Поэтому я с нашим сравниваю, говорит Руслан. Руслан, ну с нашим с каким? Сало из Липецка. Возьмите из Липецка сало или из Белгорода и белорусское. Ну, то же самое.
Да.
То же самое.
Липецк. Из провинции, да.
Взять Липецк, взять Белгород, то же самое. Ну, один в один. Значит, а что еще?
Другое дело, что в Москве такого очень сложно найти.
Почитайте состав белорусской колбасы, и все станет ясно. Я не знаю, я не читал, нет. Я не читал белорусскую колбасу, я вообще стараюсь избегать колбасу. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Михаил, разоблачите нас всех.
Ну, вот это бесконечное сравнивание вкусовое, конечно, оно бездарно совершенно. И в России, и в Липецке все еще лучше белорусского. Дело не в этом. Это тяга к авторитарному режиму, который четко... очерчен в Белоруссии и размыт у нас. у нас кричат, что правят эти демократы, вот, могут разобраться. А там как бы ясно со стороны. Но дело вот в чем. Два банкротства, ну, батька банкрот, конечно, стопроцентный, и он замедлил развитие возможной Белоруссии, но его можно и понять, конечно, переправить границу близко к Москве ему никто не даст. Смотрите, но это родственные банкротства, это как коробка передач с металлическими шестеренками. У нас она смазана нефтью и газом, поэтому еще...
И у них только нашей нефтью и газом.
Вращается. У него нет этой смазки, поэтому она скрипит. Ну, пользуясь вот этой вот...
Михаил, есть, это наша смазка, это наша нефть и газ. Это наша нефть и газ.
Да-да-да, нет, но ну, наше банкротство смазывается. Когда не будет нефти и газа, или когда мы перестанем доминировать, будет тот же скрип, потому что других подтверждений развития...
А вы знаете,
нет.
Михаил, у вас есть секунда? А вы знаете, что газ у них лучше? У них русский газ, степень очистки его выше. Я не знаю, как они там...
Я прекрасно разбираюсь в том, что в такое сырье. Я занимался
да.
этим.
Вот когда русский газ, вот когда русский газ, вот когда русский газ вы включаете даже в какой-нибудь плите, да, вы видите, как там полосят такие красные, вдруг красный цвет появляется в пламени. Вот ну, в Беларуси это не бывает, у них очень чистый газ, очень чистый.
Агрегации, да. Тут дело в
чище,
другом.
Чем у нас.
Лучше. И экспорт. Мозырь, так это мощнейшее да. его пока спасение, реэкспорт. Вот. Но вообще, батька банкрот, и надо это понимать, и хватит любить воздух, понимаете? Вот.
Ну хорошо, нет, а мы же боимся, что в 44 километрах, в 444 километрах от нас будет от МКАДа какая-то база НАТО, понимаете? А сейчас
это
там заправка...
Неизбежно. Красная взорвалась, взорвался желтый карлик, огромная... планета в Солнечной системе, мироздание, Советский Союз. От этого взрыва неизбежны такие котлованы платоновские, в которых тонет все. И когда мы говорим об Украине, о Беларуси, мы должны понимать, вот этот взрыв, он не может не быть без последствий. Там тонет все. Советская номенклатура убила, умертвила все живое в человеке.
Да.
Поэтому сегодня мы должны эти волны страшные, эту радиацию от Советского Союза, взорвавшегося. Вот я говорю еще раз, эти котлованы.
Но чем дальше будет взрыв, тем выгоднее для нас. Я так считаю. Чем мы дальше отдалим взрыв, тем выгоднее для нас. Лучше же быть подальше от взрыва. Белоруссия вообще, это Советский Союз. Ты была в Белоруссии?
Конечно. Была. А в Беларуси не была.
Да, знаешь, поезжай. Ты увидишь удивительные вещи, которые ты, может быть, помнишь из детства. Там все деревья до единого окрашены специальной вот белой такой штучкой, известью. От зайцев или от косули, от чего, я не знаю. Или это для красоты.
Это полезно для них.
Все для единого дерева. Все до единого окрашены вот этой известью. Метр там, полтора.
У нас раньше тоже так было.
Раньше. Я тебе говорю, ты увидишь детство. Там все окрашено. Все выметено, причем метут трудовые коллективы. Что там преподаватели институтские, университетские, какие годы, они идут и метут, и все это вот грабельками. И видно, что грабельками прошли только что. Видно вот следы от грабелек. Аккуратность такая, что невозможно просто себе представить. Серьезно.
Не поверите, у нас в деревне вот ровно так же.
Так вот, это Советский Союз, это машина времени. Когда ты переезжаешь в Белоруссию, ты видишь машину времени. Как они построили дороги, блистательные дороги, после гибели Машерова. В Советском Союзе, это же не европейские дороги, это советские дороги. Вы знаете, как убили Машерова, их первого секретаря Коммунистической партии Белоруссии, построены были великолепнейшие, лучшие в Советском Союзе дороги. И вот эти великолепнейшие дороги до сих пор блистательно обслуживаются, прекрасно обслуживаются. Их латают, там, сказать, там все, совсем.
Ну, вот молодцы же.
Ну, молодцы, ну, что говорить? Ну, что, конечно, молодцы, но только остается хвалить. Конечно, ничего не делать. Но это фальшивая сказка. Это фальшивая сказка.
Почему?
Ну, потому что когда причина, например, ты ищешь причину такой жизни в Швейцарии, ты ее находишь.
Да, нахожу.
А когда ты ищешь причину такой жизни в Белоруссии, ты ее тоже находишь, это Россия. Вот это Россия, немытая, нечесанная. Когда переезжаешь границу, там обкошены все кюветы, или как это называется, обочины. Вот ты едешь по шоссе, и все кюветы обкошены там, этой косой или специальной, косилкой, травка всюду обкошена. Въезжаешь в Смоленскую область, в Россию, сразу пахнет бедностью. Россия – бедная страна. Видно, что она бедная. Видно, что границу ровно пересек между богатой и бедной страной. Только что была богатая. Бам, съезжаешь, болото, остяки какие-то торчат, вот эта ось от старой крапивы, какой-то ад настоящий. Значит, сворачиваешь с дороги на секундочку в какие-то поля, они не ухожены, ничего не спахано, значит, кругом грязь и фекалии, какие-то, ну, дальнобойщики останавливаются, там обедают, завтракают, тут же сбрасывают, так сказать, там пищеварительное вот это все. Это фекалии, пластик, мерзость, бутылки, мразь такая, все это, тоска, лужи.
Но почему же тогда их жители жалуются на маленькие зарплаты, едут в Россию работать?
И вот это, благость богатой страны, ну, визуально, то, что видишь, благость богатой страны Белоруссии, вдруг оборачивается бедностью захудалой, несчастной России. И ты понимаешь точно, что это Россия платит за Белоруссию. Россия платит. Но это деньги русских, которые вот бедные, несчастные. Вот это сидит дед какой-то, весь ободранный, ты не представляешь, какого-то зипуне, каком-то странном брезентовом. Продает какие-то лисички. Нашел он в лесу лисички, пришел продавать, дедуся этот. Значит, вот этот дед, он и платит за Белоруссию. Он платит за Белоруссию.
Есть такое ощущение, да.
Вот эти несчастные архаровцы с полупьяными харями, которые торчат из битой Нексии, там, поворачивающие в Смоленск через сплошную. Значит, эти архаровцы, они платят за Белоруссию. Эти несчастные люди, понимаешь, с мятыми дисками на этой Нексии ужасной и так далее. Значит, они там какие-то полуголые люди, идущие по пояс голые, там, какие-то полубандиты. Это они платят за Белоруссию, понимаешь? Это девушка прекрасная, бредущая в люфт-клозет на огороде, в туалет на огороде. Она платит за Белоруссию, она. Понимаешь? Ну, то есть Белоруссия, она же не из воздуха, она не из космоса ткет деньги, а от нас. Она их получает, мы их постоянно субвенсируем, мы постоянно их поддерживаем. Мы постоянно... За что? За любовь.
За любовь.
За любовь.
А любовь, она такая капризная.
Против Америки. Поэтому тут все очень просто, никаких других причин любить их нет. Мы их любим, потому что нас никто... Ну, а кто еще? А если не Беларусь? Нас никто не любит, а эти любят.
Понимаешь? Ну, как они любят?
Ну, любят.
Ну, любят они, согласитесь, так, как женщина, которая ищет жениха-то побогаче.
Любят, как-то так любят. А мы готовы за это платить. Ну, мы готовы платить за любовь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей. Вы знаете, я хотел бы немножко попонировать вашему любимчику, так сказать, Михаилу.
Прошу вас.
Жителю Рублёвки. У меня вот такое ощущение, что когда он говорит, что за воздух мы платим.
Да.
Вы знаете, а я за... Ну, фактически Белоруссия, это как бы, ну, это и мы.
Это мы, конечно, конечно.
Абсолютно правильно провели аналогию между вот этими дедами. Только, знаете, этот дедушка и бабушка платят не только за Белоруссию, но и за многие другие концептуальные решения, перераспределение, в том числе, национального богатства.
Верно.
Надо об этом забывать.
Верно,
так, да. Так что, вы знаете, иногда из этих вот речей Михаила, причем уважение к интеллекту, мне кажется, что он призывает снести здесь страну и выстроить какую-то...
Ну, вы знаете, на самом деле вы жили в 89-м, 90-м году или нет? Вы позже родились? Как?
Я жил, да. Жили. Я чуть-чуть постарше вас.
А, хорошо, тогда вы жили. Тогда вы знаете, что концепция вот эта счастливой России без нагрузки от других стран, грубовато даже была одна формула такая ужасная, которая звучала, я даже не знаю, что это значит, что эти слова значат, такая Россия без чурок была такая концепция. ГБУшная, кстати говоря, ГБУ в КГБ СССР. На самом деле, вы знаете, что развал Советского Союза... Абсолютно. Ошибочная была? Ошибочная. Но сущностно важно, что либералы тогда, западники, ратовали за развал СССР. и заметная часть силовиков, КГБ в частности. Потому что считалось, что если мы избавимся от гирь на ногах, то мы будем стоять по-другому, да? И вот, значит, и у Михаила до известной степени похожая концепция. Он говорит, давайте гирю сбросим с ног.
Ну, не то, что сбросим, понимаете, мы ее никуда не сбросим.
Да.
Надо просто здесь достаточно интенсивно вести диалог. И не только там с батькой.
А давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Хотите проголосуем? Прямо вот с вами. Давайте проголосуем. Проголосуем. Давайте заладим голосование. Значит, смотрите. Белоруссия гиря на ногах России. Гиря на ногах России. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Нет.
Но тогда можно с тем же успехом проголосовать, что Новая Зеландия гиря, так сказать, на ногах...
Никого.
Штат.
Да не никого. Да что
это, там? Да глупость. Это,
да
нет, это наша,
Новая Зеландия.
Это наша часть.
Новую Зеландию никто не кормит, насколько мне понятно, становится.
Быть. Я понимаю, да, что они их не кормят.
Нет, ну просто давайте, ну давайте спросим людей. Ну вот интересно же. Белоруссия гиря на ногах России. Ну давайте, ну и вы проголосуйте. Ладно, я скажу. Проголосуйте, пожалуйста, и вы тоже. Белоруссия гиря на ногах России. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. 134-21-35 – да, 134-27-36 – нет. Вот и все, вот и все. Ну, гиря на ногах. Дальше, кстати, там я хотел бы покопаться в причинах любви к Беларуси. Любовь к Беларуси. Это прежде всего преодоление одиночества, такая психологическая у нас любовь. Ну, что они там, братья-братья. Ну, что с братья? В 19 веке, в 19 веке панславизм, и течение панславизма, объявляло нашими братьями, например, болгар. И русская масса русских людей, более-менее образованных, народовольцы всевозможные, разночинцы и так далее, ожесточенно любили Болгарию. Понимаешь?
Да, понимаю.
Ну, любили Болгарию.
Ну, вот смотрите, сейчас, у нас даже слушатели пишут. Вот один пишет, готов официально платить налог на дружбу с Белоруссией.
Да.
Другой пишет, хорошо там, ну, то есть я готов платить, пусть эти деньги идут там людям, они идут там людям, а у нас все разворуют.
Ну, вот я на примере Болгарии я вам даю, вот пример Болгарии, да, панславизм. Пока вы голосуете, Белоруссия гиря на ногах России. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36, у меня сейчас 32-68. 68 считают, что нет. 32, что да. 31. 31. Количество тех, кто считает, что гиря убывает непрерывно. Было, кстати говоря, 40, сейчас 31. То есть постепенно их становится все меньше. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Мы их сейчас умнем, так сказать, там, под плинтус загоним. 32. Их, правда, сейчас уже стало. 31. 32. 31 опять.
А вот Станислав все время пишет, гиря платить не готов, как и многие другие гири.
Да, гиря на ногах России. Значит, вот такой вот вам вопрос. Белоруссия гиря на ногах России. 31% да, 69% нет сейчас. 69% нет. Мы продолжаем голосовать. У нас 800 человек, мы катимся на 1000. Я пока расскажу вам о панславизме. Панславизм – это идеология, сформировавшаяся в странах, населенных славянскими народами, в основе которой лежат идеи необходимости славянского национального политического объединения на основе этнической, культурной и языковой общности. Сформировалась среди славянских народов в конце 18-го, первой половине 19 веков. В 19 веке появилось движение неославистов, которое ставило перед собой аналогичные задачи. Секундочку. Панславизм начал такой же свой подъем, так же, как и пангерманизм. Да, пангерманизм. Так, как и гей-славяне, вот это вот, славянские цвета, синий, белый, красный, панславянский гимн гей-славяне. Первым панславистом был Юрий Крижанич, хорватский католический миссионер, католик, видите, который боролся за объединение славян. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Гей-славяне. Вы гей-славяне, у меня, пожалуйста, пока что голосуйте, если возможно. Товарищи гей-славяне, секундочку, я пока забью YouTube сейчас. У меня пока его нет. Вот сейчас YouTube.com. Есть, но там у меня лежит другая ссылка. Сейчас, видеохостинг. Давай гей-славяне жахнем. Жахнем.
Давайте. Гей-славяне.
Гей-славяне. Гей-славяне. Наш гей-славяне.
А вот еще пишут слушатели. А Москва гири регионов. А регионы сейчас с гирей. Гири на ногах Москвы.
Москва, ну что вы смеетесь?
Теория гири пишет,
ну что вы смеетесь, Москва гиря. Никакая Москва не гиря. Москва.
Сколько в Москве производится на самом деле, даже посмотреть по продуктам.
Да.
Гей-славяне, наше слово песни вольны льется, и не смолкнет, пока сердце за народ свой бьется. Дух славянский жив.
Значит, с этой песни мы начнем следующую получасовку. Пока у меня голосование, я его останавливаю. 30-70. 30% считают, что Белоруссия гиря на ногах России. 70%, что это неверно. Продолжим после новостей. Я напоминаю вам, что наши люди, вот мне пишут, Беларусь — это наши люди, говорит Макс Тюлья. Значит, ребята, наши. Но я вам напомню, может быть, то, чего вы не знаете. Я вам напомню, что наши люди, например, совсем недавно были поляки. Это «Гей-славяне», песня «Гей-славяне», вы знаете. Мне говорят, что она очень похожа на Домбровского, «Марш-марш Домбровский» из гимна Польши. Ну да, это «Гей-славяне» переделана же, она видоизмененная мазурка Домбровского.
Кто не с нами, тот падет позорно. С нами Бог наш, кто не с нами, тот падет позорно. Гей-славяне, наше слово песни вольно льется, и не смолкнет, пока сердце за народ свой бьется. Дух славянский жив вовеки, в нас он не угаснет. Без основания силы вражьи против нас напрасно. Без основания силы вражьей против нас напрасно.
Ну и так далее. Это гей-славяне. И я напомню вам, панславизм, он был очень популярен в России. Русские люди добровольцами шли освобождать Болгарию. Вообще вот все это бой за Болгарию. Причем-то, так сказать, там многократно, значит, мы бы освобождали Болгарию. При этом в каждой мировой войне Болгария всегда была против России. То есть Болгария использовала любую возможность воевать с нами. Болгария.
А мы все за любовь.
А мы всегда их любили. Всегда любили, поймите. Мы любим Болгарию. Например, я просто говорю про панславизм, про то, что вы сейчас говорите мне про Белоруссию. Я это слышал про Болгарию, например. Но это страна НАТО, как вы знаете. Страна НАТО, которая сейчас размещает систему ПРО, да, в Болгарии, в Румынии, которая не дала нам возможности построить газопровод. Вы помните, что мы пытались построить через Болгарию газопровод по дну Черного моря, вот этот, который сейчас как будто бы собираются строить в Турцию, и вначале изначально начинали, и даже уже начинали строить, свои деньги заложили, да.
Ведет ли в поле хорошо, и ливни шумят, стоит над горою Алёша, 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 стоит над горою Алёша, болгарский солдат, и сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. И сердцу по-прежнему горько, что после свинцовой пурги из камня его гимнастерка, его гимнастерка.
Вот вы зверь, Сергей, говорит мне Сергей. Нет, ребят, я вам напомню. Значит, мы примерно... Два века уже, вот почти два века, любим Болгарию, которая всегда воюет против нас. Всегда. Мы сколько веков, сейчас я соображу. Наверное, 4,5 века мы ожесточенно любим Украину. Ну, примерно 4,5 века, да?
Любим.
Где сейчас, как вы знаете, значит, они искореняют в себе русскость, в том числе, так сказать, там специальные уроки по искоренению русскости проводятся мы. Вот. А мы любили Польшу. Мы очень любили Польшу. Это правда. Я напомню вам «Кабачок 13 стульев», очень популярную передачу, где был пан-директор, пани Моника, пан еще чего знаю, не знаю, забыл уже. Вся русская, как сказать, весь театр эстрады, по-моему, состоял в этом 13 стульев. И там возводилась польская культура. Значит, у нас пела Пьеха с польским акцентом, у нас пела Марина Радыльска, еще там какая-то, еще. И с легким паром играла польская актриса. Мы получали... Каждая женщина в Советском Союзе стремилась найти польские журналы с выкройками или перепечатки из польских журналов, советских журналов, с выкройками. Каждая советская женщина мечтала быть похожей на полячку. Потому что быть похожей на полячку — это было дико элегантно. Если ты хотел быть элегантным, ты должен был быть похожим на полячку. Женщин, это касалось женщин. То есть любовь к Польше не знала границ. Понимаете?
Прибалтика
вообще была, так сказать, там просто, ну вот, родная Прибалтика. Родная, мы восхищались ими, они были свободные. Выпить кофе в Риге, поехать и просадить лето в Клайпеде. Зачем? Клайпеда, дырище вонючее, боже милости. Поехать в Клайпеду и сидеть там все лето, и пить там кофе в кофейне, значит, и так далее. Свобода местных женщин, мне один рассказывал студент. Ты знаешь, я, значит, с ней переспал, потом она встала и ходила по комнате голая. Вот русские тогда стеснялись. Они не могли встать голые, да еще при свете. Трахались без света, господи. Понимаешь, под одеялом. А то эти ходили голые, там, сказать, после секса и так далее. Роскошные. Это Прибалтика, это была вообще Европа. А Польша, боже мой, а Чехия, боже мой.
Про Финляндию слушатели пишут.
Над горою Алеша, Алеша, Алеша стоит над горой.
Ну, я просто вам рассказываю, что мы, в общем, любим уже вот это очень... Магазины «Ванда», магазины «София», совершенно верно. В Москве «Ванда», «София». Была полячка у меня, вспоминает Илья Шапкин. Огонь, девка, огонь. Мы любили Польшу, мы любили Чехию. Невероятие. У меня у родителей были друзья чехи, они переписывались непрерывно, посылали друг другу открытки. Было самый главный поинт был купить пражскую вазу из хрусталя, именно чешский хрусталь добыть, достать, польские диски с Маккартни, польские диски, польские выкройки, польские журналы. Это было лучшее, что было у советского человека в жизни. Болгария до соплей наша, и перцы в томате. И все, и до соплей. Если бы мне кто-то сказал, болгар бьют, я бы первый подскочил и побежал бы болгар защищать, потому что это не просто братья, а это сердечные братья, любимые братья болгары. Напомню, все эти страны сейчас в НАТО. Все до единой. Они состоят сейчас в НАТО, Организации Североатлантического договора, и боятся нас хуже огня. Поэтому здесь, понимаете, так сказать, там, я вашим эмоциям доверяю. Я доверяю. Эмоции, безусловно, фактор политики. Эмоции это, безусловно, важный фактор политики. Я думаю, Аттила, может быть, повинуясь эмоциям, атаковал, понимаете, когда-то там гунны, покинув свои степи под Омском, курганом, вот оттуда шарахнули аж до Баварии, наверное, может быть, в эмоциональном каком-то порыве, понимаете, какой-то ненависти или, наоборот, какой-то искательстве правды. Все это прекрасно. Но если мы проследим два века, я сама по документам наполовину полька, говорит мне Елена Искунцева. Ну хорошо, а я поляк тоже. Сейчас я вспомню, какой долю. Если у меня бабушка наполовину полька, то значит я был бы на восьмую часть я поляк. Еще Польска не сгинела, Елена. О, Олена. Олена, она по-польски даже. Олена, еще Польска не сгинела. Ну все, значит, все прекрасно, ребята, товарищи дорогие, все хорошо. Значит, я вам за два века рассказываю,
Два века нашей любви.
Два века нереальной любви к славянам. Закончились тем, что остались одни белорусы, а все остальные нас боятся или ненавидят и боятся, или просто боятся. Но это так. Нет, еще подожди, сербы, кажется, сербы до какой-то степени нас не боятся, но любят по-настоящему Германию, потому что ездят работать в Германию. Нет, ну правда, они нас любят, когда им плохо, и как только хорошо, опять любят Германию. Все, список закрыт. Ну, все, правильно? Из этого следует, что что-то здесь хромает. Какая-то здесь чуть-чуть хромает.
Что-то
да, алло, здравствуйте, здравствуйте, любви, да? Здравствуйте.
Да. Доброе здравствуйте. Утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я читала тут Бердяева вчера.
Да, Бердяева, очень интересно.
Да, в процессе Первой мировой войны у него там много исследований на тему духа русского народа. Но у него еще также много вопросов. Вообще очень интересно, как вот так все это трансформируется, у него да. важно. Вот смотрите, есть два состояния. Очень хорошо это описало наши ожидания в отношении Трампа.
Да.
Мы ожидаем. Есть два состояния. Первое. Мы сейчас вам все объясним, и вы все поймете и разделите с нами нашу правду. Вот это первое состояние.
Да.
Второе состояние. Вы не поняли, как всегда, наши правды, да. и поэтому мы сделаем так, как считаем нужным, и плевать нам на вас.
Да.
Это наше второе состояние. Понятно, да?
Да, 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 да.
Второе состояние предполагает вот эту вот фразу «Армия, флот, наши единственные». Друзья, понятно, если я игнорирую нужды всех, почему мы хотим разговаривать с Трампом? Потому что, в принципе, на Польшу нам, по большому счету, просто наплевать. Так что на Литву и на всех остальных.
Мы ищем собеседника. Как сказать, мы полагаем собеседника только в Трампе, потому что мы не можем представить себе собеседника, как нам представится наше эго, представляет себе равновеликим только Трампа. Все остальные шестерки.
Правильно, все остальные шестерки.
Шестерки. Но если любая из этих... Но если любая из шестерок, Человек говорит, именно любая, вплоть до Черногории, обратит на нас милостивый взор... И скажет, ну, иди сюда. Мы моментально, исходя, значит, поцелуями, отправимся
да,
на призыв.
Да, и поняли нашу да. правду.
Все,
ура.
Все, 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 все.
Понимаете, почему? Интересно, дальше.
Да.
И есть третье состояние, да. в котором живут презренные нами англосаксы. Состояние взрослого.
Да.
Я так считаю нужным поступить. Что делают англосаксы? Я хочу денег, да. ну, например, да? да? И я хочу денег, например, китайских.
Да.
Например.
Да,
они
да, да.
со мной торговать не хотят. Они не хотят свои шелка и фарфор менять на мои там зеркальца. Тогда я завезу в Китай опиум.
Ну,
и
да.
буду свое получать по-своему, понятно, да? Третье состояние. Да. Я так считаю нужным.
И все.
Я взвешиваю все риски и поступаю так, потому что я так хочу. Понятно, да?
да? да
и что
да,
дальше
да,
делают да. англосаксы? В отличие от нас, они не презирают человеческой природы. Они ее изучают и манипулируют ей.
Манипулируют. Абсолютно верно. Вплоть до шантажа, за самого грязного. Ждем поляков на чемпионате мира 2018. Будем бить их. А сербы всегда с нами. Даже в Марселе они были с нами, пишет Скумбриевич. Господин Скумбриевич, с восхищением смотрел на за вами в Марселе. С восхищением. Можно сказать, сжимался кулаки, но я не такой боец, понимаете, в чем дело. Но был восхищен. Вот и все. И даже больше, сейчас, когда был я в Испании, воспоминания о Марселе все еще в умах людей. И мне, ко мне подходили англичане и говорили, что Russians are good for fighting, but are very shit for football. То есть вы дерьмо в футболе, Скумбриевич, дерьмо в футболе, но good for fighting. Вы хороши для драки. Ну что говорить, ну правда, это правда. Ну в футболе дерьмо. Ну, я признавал, ничего не пойдешь. Я признавал, yes, we are shit for football, but good for fighting. И все. Good for fighting. Это правда. Нам не плевать на Польшу. Пусть они у нас работают лучше, чем азиатские люди, говорит Елена Искунцева.
Ну, вот что-то ребят, не идут, значит, да, они к нам работают.
Смысл в чем?
И другие
мы,
не идут.
Мы держимся за Белоруссию как... Почему? Вот почему? Почему? Значит, мы держались за Польшу, мы держались за Болгарию, мы их теряли постоянно, да? Мы держимся за Сербию, но еще раз, Сербия каждый раз, когда у нее есть малейшая возможность посмотреть в сторону Германии, она смотрит в сторону Германии, понимаете? Ну вот мы все время держимся за всех. То есть вот то, что мы сейчас обсуждали с Ларисой, наш единственный нормальный собеседник с нашей точки зрения, равновеликий нам собеседник, это да. Трамп, ну, Америка, равновеликий собеседник. Однако кто? Кто бы в каком-либо захолустье не обратил к нам приветливый взгляд, как мы исходим на поцелуи и готовы за это платить. Понимаешь? То есть так просто говорить с какой-то маленькой славянской страной мы не хотим. Но если они нас просто скажут, а вы знаете, мы вас любим.
Ну, и восхищаемся вами. Вот вам орден дружбы нашей.
Да.
И такая грамота такая вас, от руки нарисована. Сказать,
вот мы вас любим и все. Любим, да. И в этот момент Россия исходит на поцелуи, на счастье, чувство счастья, приветливости. Это невероятное, которое изобличает в нас страшное одиночество. Если мы так бросаемся по любому свистку любить, по любому свистку бросаемся любить. Из этого первое следствие, что мы чувствуем недолюбленность. Нам этого не хватает, понимаете? Ну, это так. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте.
Сергей. Здравствуйте. Меня Николай зовут.
Да.
Мне кажется, вот все эти наши рассуждения – это вода в решете, да? Почему?
Да,
потому
давайте.
Что вот мы коренным образом, ну, причина всего этого, да, нужно докопаться до причины, чтобы как вот вылечить голову, не надо пить таблетки от остеохондроза, да?
Там, может быть, да.
Короче говоря, у них-то что у них? Их все любят. У них потому что все хорошее, а у нас сталактиты из говна, понимаете? Поэтому нам не надо, ну,
любить. С дислексикой, осторожнее, да.
Надо делать так, чтобы нас любили, чтобы нам все завидовали.
А может быть, не надо, чтобы любили?
Как вот Украина, она из школы ушла не из-за того, что там мы что-то проспали, а из-за того, что она смотрит, где хорошо, где плохо. Потому что у нас вот, ну, Шувалов миллиардер и пенсии 8 тысяч, да? А у них, как у них. Вот и все. Вот,
я
вот.
Понимаю. Значит, быть популярными тогда, не любовь, вы сказали о любви, быть популярными ввиду успеха. Быть популярными ввиду того, что мы были бы успешными. Это я правильно передаю ваши слова? Мне кажется, это примерно то, что вы сказали.
7-3-7-3-9-4. Ну, это скорее позиция взрослая, мы все-таки дети.
Взрослая.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вадим от Печурочки. Разрешите маленький пример, как мы любили чипов. Они нас тихо, в кавычках, любили, особенно ученые. Мы купили у них электронный микроскоп.
Да.
Который хорошо работал, но не тянул диффузионный насос. Оказывается, они подлили немножко ртути. И когда приехал представитель фирмы, ну, мы его напоили, накормили, он стал русским уже. Он сказал, ребят, это просто вредительство, чтобы вы дышали ртуть. Он все нам починил и дал главную справку от любви. Что
когда это было?
Можно только спиртом, ректификатом
59. Скажите, пожалуйста, тем не менее, когда это было? В каком году это было?
Это было в 71-й, по-моему, год.
71-й, то есть это любовь с чехами, да?
Да, любовь с чехами, это научная любовь была.
Я понимаю. Подливали ртуть специально в 71-м. Ну, они, наверное, после 60-го, вот это сказать, после Пражской весны подливали ртуть специально, чтобы русские ученые дышали ртутью в этом конкретном примере. Это, может быть, нельзя обобщать, а может быть и можно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
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 Ну вот, по поводу того, кто у кого гири на ногах и кто кого любит.
Да.
Это для России, в общем-то, история традиционная.
Да.
У нас в свое время были такие же терки, там, и с Новгородом, и со Псковом, и так далее.
Да, покорился нам по-честному один Ярославль.
Ну вот, пока они не стали частью нас, так или иначе, да?
Да.
Вот, и кое-кто нас любил, та же Грузия.
Нет, совершенно конкретный момент. Но за 200 момент. Лет стало их меньше. Ну, скажите, за 200 лет любви стало чуть-чуть меньше.
Вот, но
да.
Почему, например, Грузия...
Но Грузия это не славяне, вы, наверное,
не доставляла таких же проблем, как какая-нибудь Болгария.
Давайте.
Да потому что не было у нее независимости.
Ребят, давайте скажем, сейчас мы о славянах говорим все-таки. Я хотел бы сосредоточиться. Мы любим славян. Примерно 200 лет. В первой половине 19 века возникает панславизм, который приходит в Россию в результате, так сказать, там, всегда с опозданием. Но тем не менее, он приходит даже и в Россию. Начинается он как австрославизм, может быть, антигерманославизм такой. Вот он начинается, вы знаете, в Хорватии, затем перекидывается на Австро-Венгрию, Польшу, в Польше тоже панславизм и так далее. Затем, наконец, он перекидывается в Россию. Россия страшно вспыхивает, и добровольцы из России едут воевать за Болгарию, как вы хорошо знаете, и так далее. Значит, вот это вот такой подъем, что славяне молодцы, славяне вместе с нами. Этот подъем заканчивается... с моей точки зрения, крахом, который можно назвать временным, действительно, через 10 тысяч лет, может быть, опять Болгария будет нам родная. Через 10 тысяч лет...
Не станет нами вообще.
Да. Как понимаете, Новгород. Все может быть. Но я говорю вам, что за 200 лет вот ситуация такая, что с нами остались из славян только белорусы. И это может означать, что нам надо за них держаться, А это может означать, что...
А может и не надо.
А может и не надо, а может их надо поглотить. А может, их надо поглотить.
А может, их надо отпустить.
А может, их надо отпустить, но поглотить. А может, их надо залюбить до смерти. А может, их надо инкорпорировать. А может быть, и что? И так далее. Я пытаюсь об этом с вами говорить. И я напомню вам результаты голосования. Для тех, кто только пришел, 1000 человек позвонило. Белоруссия, гиря на ногах России. Гиря на ногах России. 30% да, 70% нет. 70 нет. Мы продолжаем обсуждать это. Может быть, у меня еще есть 15 секунд. Алло, здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень Александр Васильевич Суворов любил Тадеуша Костюшку.
Да.
Очень мы любили друг друга с Польшей в 22-м году.
По-всякому, с Польшей всегда было плохо, я знаю. Да, да, да.
Да, да.
Но в Советском Союзе на Польшу молились. В Советском Союзе на Польшу молились. Молились. На Польшу молились в Советском Союзе, понятно? Вот, чтобы вы знали. Вы же знаете, зачем вы мне это говорите? Молились на Польшу. Теперь, пожалуйста, видите, то есть у нас нас качает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Очень странно, очень странно. Погнали, в движение.
Подъем в движении.
Что, 4 балла? 4 балла, и таких совсем кошмарное место, если говорить, осталось на Волоколамке, абсолютно кошмарное место перед свободой и потом после свободы, потому что там авария. И больше, пожалуй, ну вот Таганка, из Таганки, когда вы уходите на Садовое кольцо направо, на Внешку, там тоже адская пробка, которая стоит до энтузиастов. Вот это вот между Таганкой и энтузиастов стоит очень сильно. Дальше. Тяжелое местечко на третьем транспортном кольце у... Автозаводской бридж, вот это все, и у Тульской метро очень тяжело. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня друг Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 6 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Авария с БТРами на МКАД. Я посмотрел, сейчас нам прислали. Спасибо большое, ребят. Значит, ну, я посмотрел, что въехали в БТР, я так понимаю. А как он это вообще заметил? Мне кажется, что если бы я был на БТР, я бы не обязательно заметил, как в меня вдруг въехали. Ну, въехали, там сзади где-то, там, мало ли. Ну вот, слушай, 58,71 рубль. Рубль крепчает, рубль молодцом. 58,71. 69,13 евро. Рубль молодцом. Еще раз. Сейчас посмотрим. Подожди, я продолжу. 57,07. Хорошая, дорогая нефть. 57,07. И 1,0764 евро-доллар. Здесь в диапазоне, где мы его и оставляли в пятницу. Хотя мы его видели на прошлой неделе и на 1,08 с копейками тоже. Хорошо. Я продолжаю этот разговор, но я не буду больше вам говорить про Белоруссию. Давайте об этом просто думать. Я вижу, что очень многие звонят. Давайте подумаем о Белоруссии. У нас много раз еще будет повод вернуться к этому. Гей-славяне. Гей-славяне. Тайнарина. Слушайте, хорошо. А вице-президент... Ну, вице-президент США Пенс назвал... Знаешь что? Я, прежде чем обратиться к вот этим все эти международки, хотел обратиться к русской жизни. Вот когда мы говорили, что Белоруссия живет, в общем, чище.
Да.
И чище точно, чем Россия. Вот сказать, там слово «чище» я ручаюсь, да? Это первое, что приходит в голову, когда пересекаешь границу Белоруссии, это что там они живут чище.
Да, все про это говорят, да.
А русские... Они живут, как-то сказать, ну, менее обустроено, может быть, из-за территории обустроенность ниже.
Я думаю, что именно из-за этого.
Понимаешь? Я хотел вам в качестве примера показать
человека. А еще
человека.
Немножко мы не собраны. Вот, например, я сейчас расскажу про свое село, да? Оно было немецким, и поэтому у нас улицы прямые, как по линейке, высеченные. И каждый двор всегда это вот железно, он убирается, все стрижется, все красится. И если у тебя там какой-нибудь бурьян, то это прям неприлично.
Неприлично. Нет. Но эта традиция завелась от немцев.
Это от немцев.
Хорошо, а ты можешь сравнить соседник, это село другое?
Ну, в соседних такого нет, просто нет.
Ну, нет, и все. То есть там что, там и что?
Ну что? Ну, все валяется. То есть у нас, например, мы выходили на субботники, просто учительница брала нас детей, и мы ходили с пакетом, собирали мусор какой-то где-то там, на какой-то там парк, например.
Да. Вам казалось это естественным?
Да, это нормально. А учительница у нас была немка, собственно.
Немка. Как ее звали?
Элла Ивановна.
Унру. Йогановна наверняка. А как фамилия?
Унру.
И все. А премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценит результаты работы фонда содействия реформированию ЖКХ. Расселены из аварийного села, жилья 849 тысяч граждан. 849 тысяч. Расселены. А осталось расселить еще сотни тысяч. Сейчас 208. Еще в этом году 208. На один год осталось 208. А потом выйдем на миллион. Подождите. Значит, а сколько их всего, этих людей, которые живут в аварийном жилье? И что такое жить в аварийном жилье? У меня есть один пример, вот этот 30 лет вне цивилизации, русский Робинзон, наверное, вы смотрели в интернете. Это парень, который объясняет, как он живет в шалаше. Я просто пытаюсь понять, что значит жить в аварийном жилье или вовсе в шалашах?
Одно дело, когда люди сознательно живут вдали от цивилизации, да, вот как там семья, которая живет в доме без света, отопления и так далее, жгут свечки.
Мы выйдем на миллион, но не сказано, сколько всего.
А другое дело, когда у тебя выбора нет, когда ты вроде и рад бы переехать, но тебе, конечно, у тебя денег не хватает, у тебя дом разваливается, что ты сделаешь?
Они там родились,
конечно. На что ты поменяешь эту комнату, ты ее не продашь.
Они там родились и выросли в этих трущобах, понимаешь? На 28 комнаток всего одна уборная, как пел Высоцкий, да? Система коридорная. Вот они там родились и выросли, они не знают другой жизни. Они живут в аду, Вот.
Вот теперь, значит, приходят волки. Ага. Я одеваю вот эти нарукавники.
Ага, так.
Мужик рассказывает, как он отбивает волков, понятно? Это какая-то область, я не знаю, где он живет.
Я беру вилы.
Россия, это Россия.
Другую руку беру топор. И так я выхожу на волков. Вот я стою. Вот.
Петр, отойди.
Сейчас, секундочку, я это получше одену.
У него хороший русский, пожалуйста. Видишь, он говорит.
Навстречу, потому что, значит, волки... А они определяют по запаху адреналина, исходящего от человека, что человек боится, и тогда они нападают. Если запах адреналина они не чувствуют, волки, они человека боятся. Они от него отходят.
Он живет без электричества, без воды, без туалета, без ничего, и бьется с волками. Раз, бомжует.
Хожу к волкам.
Речь у него, между прочим. Речь у него человека.
Аж динамика нужна.
Идите на меня, я волк. Идите на меня.
Иду.
Он показывает, как он атакует волков.
Вот есть поговорка: дареному коню в зубы не смотрят.
Да.
Вот мне подарили такой валенок, такой ватник. Знаете, вот что я из него сделаю? Я возьму у него, отрежу рукава, здесь стяну веревочкой второй рукав, и вот вместо варежек вот у меня такое. Значит, как я сплю так: вот мне подарили шубу, в которую я не могу работать, вот, и в ней не показаться, под шубу надо что-то надеть. Вот я беру шубу, здесь также завязываю, и ноги туда, вот в эту шубу туда продеваю ноги и застегиваю. Следующую шубу наоборот. Я беру и вот так вот вкладываю рукав в рукав, вот туда, вовнутрь. И как муфта, одна рука и здесь вторая. И я так сплю. Ночью я себе не даю уснуть так, чтобы не проснуться. Потому что приходят волки, нужно охранять козочек. Вот я беру... Ну, с ватником все понятно, да?
Да-да.
Вот, значит, дареному...
Понятно.
Тут слушатели пишут, волки ватников боятся.
Волки ватников боятся. Значит, ребят, это человек... Этот человек живет, вот он живет, ну, он русский человек, вы видите, он про адреналин довольно бойко рассуждает, про адреналин, потому что он знает, он читал, он, сказать, там и все такое. А вот он живет, он где-то живет в лесу, местность какая-то адская, я, честно говоря, не знаю, не хочу фантазировать, я не удивился бы, если бы он жил в Смоленской какой-нибудь области, я удивился бы, если бы он жил... В Смоленской области очень много пустырей, Степан из Вайтрана спрашивает, где волки водятся. Смоленская область очень пустынная. Знаешь, как парадоксальным образом русская цивилизация не хотела идти на запад, если ты поедешь маленькими сельскими дорогами, не по шоссе, черт с ними, а именно маленькими сельскими дорогами. Ты обратишь внимание, что русские не селились туда, потому что в туда, на запад. Потому что, ну, Смоленск был вообще, кстати, это же граница была, Смоленск был польский город. Это была Польша. Смоленск была Польша.
Ну да.
Ну, какое-то время, сколько-то. Значит, Польша была в Смоленске. Смоленск это была Польша. Поэтому туда же селиться не селились. Селились вот очень много, если ты поедешь на Ярославль, туда очень много селились. На северо, вот, восток селились. На Новгород, на Владимир. Если ты едешь на Владимир, сказать, невероятное количество русских людей туда селилось. Владимир, Ярославль, очень любили русские люди там селиться. Ну, во-первых, там Владимирское ополье, там особый климат, и все это, вот, так сказать, чудеса. Там пшеница вызревала, так сказать, там и прочее. Вот, хорошо вызревала пшеница на Владимирском ополье. А Рязань страшно, потому что там эти тюрки. Ну, за Рязанью уже тюрки начинались сразу, сразу за Рязанью. Страшно тоже, увезут в полон, там что-то налетят, ну их нафиг. Понимаешь? Значит, страшно. Поэтому, а и на запад страшно, там поляки. Поэтому места пустынные, волки ходят. Это может быть Смоленская область вполне. Там места пустынные, волки ходят, и деревень мало. Меньше, чем на Ярославле или Владимир, в любом случае. Хорошо, я сейчас говорю о другом. Я, конечно, отважный мужик против волков. Я говорю, что и он платит за Белоруссию. И он тоже платит за Белоруссию.
Но он-то, наверное, уже ничего не платит, нет?
Он платит своей нищетой. Он платит своей нищетой. Я еще раз.
Да.
А? Он платит своей нищетой, он платит тем, что он никуда не обращается, он платит тем, что он экономит на Белоруссию. Он мог бы лежать в больнице где-то под капельницами, а он ходит, размахивая
вилами. Или какое-то ему предоставляли конечно, социальное ходит... жилье.
Конечно.
Знаете, я смотрела недавно фильм, в какой же стране, в Англии, по-моему, «Наркоман».
Да. Да.
Ему в итоге, его куратор, она ему там программу лечения сделала, она ему выбила жилье,
целую квартиру.
Квартиру, не комнату, которую мы снимаем в Москве,
конечно,
допустим,
конечно,
а целую квартиру, чтобы, за которую он не платил, чтобы он смог
избавиться от зависимости.
А он был бездомным.
Этот человек мог бы получить какой-то уход. Какой-то и так далее. Понимаешь, какой-то, ну, как бы стараться... Этот человек мог бы лежать там в каких-то домах отдыха и так далее, и так далее. Ну, просто отдыхать. Я рассказывал уже... Ты пришла или нет? Вот когда я рассказывал про француза, который, плохо себя почувствовав, взял на полтора года...
Переутомился.
Полтора года от переутомления человек лечится. Он действительно ходит в больницу там у себя во Франции. И он получает это самое. И он получает при этом полную зарплату. 100% зарплаты. 100%! Потому что он на больничном. Сколько он на больничном? Полтора года. Скажи, пожалуйста, а полтора года он на больничном. Значит, а что он делает? Ничего, сидит просто там, ну, гуляет. Все, что хочет. Все, что хочет.
Слушайте, они одиночество приравняли там, или, по-моему, приравнивают к инвалидности.
Одиночество приравнивают к больнице и так далее, и так далее, и так далее. То есть там Европа живет по-другому, ну совершенно, правильно. И мы говорим, мог бы вот этот дядька, который ходит с вилами на, это самое, на волков, он мог бы или нет, например, пойти в больницу и сказать, вы знаете, я хвораю. Он не может. Какая больница? Какие что, смеетесь? Сейчас прописка, еще что-то. Его выгонят. Понимаете? Значит, он живет, как, с точки зрения француза, живет как африканец. Ну, француз оценивает это качество жизни, как примерно африканское, но только еще плюс вот этот мороз и все это, весь этот кошмар, понимаете? Да, вот я прочитаю это. Секундочку. Я прочитаю вам текст. Я нашел, наконец, в Фейсбуке. Один мой французский родственник сидел на пособии по безработице почти 6 лет. А я ошибся, видите, 6 лет. 6 лет. Нет, но это пособие по безработице. Затем он поссорился с боссом и сел на больничный. Из-за того, что поссорившись с боссом, он испытал большое переутомление. Это официальный французский диагноз. Просидел на больничном 1.5 года и продолжал болеть с большим переутомлением. Это 100% зарплаты. Вот он поссорился с боссом, с начальником поссорился. После чего 1.5 года сидел на 100% зарплаты по переутомлению. Точка. Потом он решил уволиться и стал безработным. Теперь он в течение 3 лет получал 75% зарплаты. То есть он 1.5 года получал 100% зарплаты из-за переутомления. Потом 3 года 75% зарплаты. Потом, после того, как он 3 года получал 75% зарплаты, он почувствовал большое переутомление, вызванное депрессией. Вызванное депрессией, внимание.
Устал депрессией. Отдыхать и расстроился.
Он взял больничный еще на 1.5 года. Не нарушая ни одного закона. Ни одного закона. Получая теперь опять 100%. То есть он получал 1.5 года 100%, потом 3 года 75%, потом еще 1.5 года 100% зарплаты. Понятно? Все. Вот все. Я Дикси. Я все сказал. Понятно, да? Значит, 1.5 и 1.5, и 3, всего 6 лет. Всего 6 лет.
Для нас это что-то
чел просто сидел по кафе, читал журналы, торжественно общаясь со своими друзьями, и рассказывая им, что у него депрессия. А как? Почему у него депрессия? Как же он уже поссорился с начальником? Начальник был не бестактен. И как же у него депрессия? Вот все эти годы у него депрессия. Ну что, ну нормально. Понимаете? Вот и все, вот и все. У нас через 4 месяца больничный отправляют на инвалидность. Я говорю вам, аварийное жилье, 1 000 000 человек. Там сколько-то расселили, еще 200 тысяч надо расселить. Аварийное жилье. Люди отбиваются от волков с вилами. Ну, это, конечно, изысканный пример, но он есть, да, это трудно отрицать. И наконец, жизнь во Франции. Вот она такая. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. По Беларуси еще можно высказаться?
Можно и нужно, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, почему бы нам не тратить эти деньги, которые мы отправляем к вам, почему бы нам не тратить их, собственно, у нас?
Вы меня буквально опередили, Сергей. Понимаете, да. Дело в том, что, так как вы догадались, я сам из Беларуси, вот когда люди говорят про деньги, которые они тратят, тратят же не люди, а правительство, выделяющее субсидии на Беларусь. Так, может, дело нужно разобраться непосредственно с вашим правительством, которое нам дает деньги.
Ну, да.
Потому что это уже совершенно другие интересы совершенно других людей.
Ну да. А вам-то ведь интересно, чтобы мы продолжали давать деньги?
Сергей, не столько интересно, сколько интересно непосредственное сотрудничество, потому что, честно говоря, уже просто вот надоело, когда кидаются аргументами, мы вам даем деньги. Нам лично, белорусам, деньги никто не дает. Да, Беларусь как бы за это немного выживает, живет, но непосредственно дотация не выделяется каждому белорусу.
Ну, да? вы же знаете, что вы экспортируете нефтепродукты. Вы заняты экспортом за рубеж в Европу нефтепродуктов. А мы вам поставляем для этого сырую нефть специально, зная точно, что основная стоимость останется у вас. Ну, это как
за... Да, Сергей, вы красиво говорите, но согласитесь, еще раз, поставляют непосредственно не белорусам, а правительству.
Это
и
правда.
Далеко всегда точки зрения правительства и белорусов не совпадают. Поэтому говорить, что вы нам подставляете, а мы делаем то да. с этой нефтью, это не совсем корректно, потому что делают не белорусы,
я согласен.
И далеко не белорусы.
Я согласен, но мы в какие-то моменты все-таки... Вы как бы совсем отдаляете две эти стихии, народ и правительство, а я пытаюсь их объединить. Понимаете? Спасибо большое.
Даже 73. По нашим да. слушателям 70% нашей аудитории поддерживают такие действия нашего правительства.
Поддерживают.
Ну, то есть платить за дружбу, за любовь, помогать.
Значит, может быть, вопрос. У меня дурацкий вопрос. А может быть, лучше здесь их тратить? Или это невозможно?
Так вот боятся, что все разворуют же.
Потому что, да, очень многие
потому
люди...
Потому что сразу переходит во внутреннюю повестку это все.
Да.
А внутренняя повестка, на что первое, это коррупция. Никто не верит. Что эти
совершенно
деньги дойдут до людей.
Очень многие люди пишут нам здесь сейчас на «Говорит МСК-бот» в Телеграме, а также на наш СМС +7 925 888 948, а также в наш Твиттер «Говорит МСК», значит, пишут нам, что если бы мы эти деньги не истратили на Белоруссию, мы как страна, то эти деньги, скорее всего, были бы разворованы, полагают наши слушатели в массе. Ну, много, много таких. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Одна ремарочка. Сергей, да. Скажите, Сергей, Москва. Да. А вот вы говорили об этом бездельнике, который получал в 7 лет. Это Россия, то я прослушал.
Франция. Не 7 лет, он получал всего 6 лет. 3 года по безработице и 2 раза по 1,5 из-за депрессии.
А, просто у меня начальник, он из бывших 90-х. Ну, я не буду говорить, как бы. Он,
да.
Я просто больше, я быстрее получил бы в рожу бы его кулаком, бы, чем вот это получал бы.
Нет, это Франция, Франция.
И по поводу Белоруссии, Сергей,
да.
Я вот все слушаю, и белорусы, вот я сам из Белоруссии, из Могилева, но здесь давно, но корни там все.
Да.
Я хочу понять, но деньги-то на что тратятся? Они же тратятся на людей, на бюджетников, на содержание всей инфраструктуры. Это что, плохо? Они же не воруются, это же давайте тоже признаем.
Хорошо, я понимаю. Послушайте, представьте себе, что я хозяйствую, ну, у меня есть семья, я хозяйствую. И я хозяйствую по-разному. Ну, у меня, так сказать, там во дворе, в общем, так сказать, не очень чисто. Ну, как-то так. Да, там. И там у детей, может быть, вошки иногда. Ну, вошки. Ну, что делать? Ну, вот так. Вот. По-разному бывает. А, значит, я даю деньги, ну, как-то так я устроил свой быт, соседу. У соседа действительно все тополя окрашены, яблоньки покрашены, все, дети румяные, хорошие, чистенькие, все чистенько. Ну, значит, это вопрос. Вы мне говорите, но он же на детей тратит, он же не ворует. Ну да, ну, тогда, а ко мне все равно вопрос-то остается, почему я на своих не трачу? Ну, почему я на своих-то не трачу? Ну, вопрос-то остается.
Да нет, подождите, я вас мысль не услышал. Послушайте, Сергей. Да. Дело в том, что у нас хватает этого добра, в смысле бабла.
Да.
Это просто мы так тратим, значит. Это мы, я не понимаю тоже. У нас их чего на хотите? Самом деле как куча, как грязи этих денег. Почему бы мы так не можем сделать, как в Европе, как в Белоруссии? Это уже зависит от конкретного руководителя хозяйственника, как вы говорите. Ну, значит, умеет Лукашенко и вот эти хозяйственники распоряжаться чужими деньгами.
Ну, да.
Дай бог здоровья, ну.
Ну, умеет, да. Умеет. Они чистенькие, они аккуратненькие. Они молодцы. Че?
Ну, а я, ну, что, мы, чем, ну, так вот
получается. Ну, так, а если немцы еще аккуратнее, так давайте все деньги немцам отдавать. Че мы тогда здесь-то в Берлин прям направлять, говорит, ребят, у вас поаккуратнее все выходит, давайте мы вам отдадим. Ну, что, ну, вы странные люди, слушайте. Вы говорите, если кто-то умеет не воровать, нет, слышишь, очень интересный подход. Если кто-то умеет не воровать, кто-то умеет развивать собственную страну, значит, и у кого чистенько, аккуратненько и жизнь устроенная, то надо им действительно отдавать деньги. Ну, тогда давайте немцам
да,
отдадим.
Да, но они же не на границе.
Ну, немцам
они
отдадим.
Они же не у нас здесь под бачком.
Ну, может быть, не знаю. Немцы, местечком. Чехи очень аккуратно уже умеют, чехи. Надо отдать немцам, чехам, да, белорусам, пожалуйста, сербам отдать. Ну, что, ну, они умеют лучше нас управиться с деньгами. Давайте отдадим действительно, ну что, я не уверен. Нет, в Белоруссии не воруют. Вот Тимоха мне говорит, вы уверены, что в Белоруссии не воруют? Тимоха, я уверен, да. Я уверен, что не воруют. Я уверен также, что и Лукашенко не пользуется. Если пользуется, то совсем ничтожно. То есть, ну, так сказать, как бы вам сказать. Я уже рассказывал об этом, я повторю. Одного моего друга, который привез большую делегацию немцев, мой друг, и он из Берлина. И он привез, он русский из Берлина, но или русский, или он не русский, или он бывший немец, или немец этнический, я сейчас не знаю точно, неважно. Короче, он привез немцев в одну из областей Беларуси по поводу строительства завода, внимание, ну, получили, конечно, добро из Минска, все как надо, все, приехали в область смотреть место конкретное. И он говорит, каково же мое удивление, когда в какой-то момент меня оттесняет губернатор, ведет, говорит, за локоток к занавескам к окошечку.
Угу.
Вот там, говорит, чиновники разговаривают с делегацией. И говорит мне, старик, ну, там, не старик, по имени, Ваня, например, там, Петя, неважно. Он говорит, слушай, а у меня тут есть предприятие, сушеные грибочки производим. Сушеные грибочки. Вам в Германии сушеные грибочки не нужны? Это губернатор белорусской губернии. Если, говорит, клянусь, но я верю другу. Он говорит, за локоть держи меня, сушеные грибочки, не нужны сушеные грибочки, мы им готовы поставлять сушеные грибочки. У меня там, сказать, там вот так я отвечаю, ну, это очень хорошее предприятие, очень хорошее. Я, говорит, понимаю, мой русский друг говорит, ну, мой русский немецкий друг, он говорит, я понимаю, что это и есть белорусская коррупция. Вот это и есть белорусская коррупция, понятно, да? Он не говорит, дай 5 миллионов долларов. Нет. Он не говорит, что моего племянника инкорпорируйте в корпорацию. Он не говорит, что поставщиками будут только мои родственники и друзья, моя шайка. Нет. Он говорит, ребята, говорит, все делайте, никакой коррупции, ни копейки с вас не возьму, никогда, ни за что. Все, во, 5 баллов, губер. Но, говорит, грибочки, не нужны грибочки сушеные, не нужны вам грибочки, понимаешь? То есть степень белорусской коррупции, она детсадовская. Ее нет, с точки зрения России, ее нет, понимаете? Но ее нет, белорусской коррупции, нет. Просто я вам отвечаю, я просто этот вопрос исследовал, ее нет, все, никакой коррупции. Ну, есть, но вот такая вот, грибочки, купите, так сказать, там, мы готовы, грибочков, вот, 2 мешочка.
И вам хорошо, и нам не
да,
плохо.
Да, мы готовы, и 5 мешочков грибочков в год вам, а вот грибочки, да, кстати, вот у меня там, да, родственники в деревне у меня грибочки, и вот, вот это вся их коррупция, ее нет, понятно, ну, нет ее. Посмотрите часы, в которых ходят, часы, но некоторое время назад люди носили часы, сейчас, я знаю, никто не ходит, сейчас носят либо компьютеры какие-то, так сказать, там, всякие Apple Watch, там, сказать, там, или спортивные часы. А раньше носили часы, в старое время. Посмотрели бы вы на часы русских губернаторов и белорусских. Товарищи дорогие, у русских губернаторов часы по 50 тысяч евро. 50, 30, это начально, 30 стартует, 50, 100, 200 тысяч евро. Часы русского губернатора. Ну, я серьезно говорю, не смешите. И он их меняет каждый день, и у него их сколько хочешь, потому что к нему заходит. Каждый человек, который к нему заходит, за право зайти платит часами. За право зайти. Расшите, поклониться, вот вам часы. Понятно, да? А у тех часы Победа, Луч, там какая-то дерьмище полное. Но они нищие совершенно, нет там коррупции. Новости. Смотрите, пожалуйста, Минздрав в Подмосковье разобрался вот с женщиной, которая, как по ее заявлению, подвергалась сексуальным домогательствам анестезиолога, и даже он был заключен под стражу, и все его
осуждали.
Все требовали, чтобы я назвал его имя. Его зовут Зиодуло Носиров. Зиодуло это имя. А Насиров — это фамилия. Как будто бы она вот 40% обожженная, на 40% обожженная, немощная, в заведомо беспомощном состоянии находилась. Он подходил к ней, что-то шептал, скабрезности какие-то на ухо, вот в этот момент, когда она была в реанимации, а затем залезал рукой ей под одеяло. Это ее слова. Вот, значит, было расследование какое-то служебное, насколько я понимаю. Представитель Министерства здравоохранения Московской области выступил с опровержением версии об изнасиловании пациентки в больнице номер 2 города Подольска. Пациентка написала заявление, в котором отказалась от показаний против нашего врача. В личной беседе и под запись она призналась, что никакого насилия не было. Произошла ссора. Следствием ссоры стал донос с обвинением в изнасиловании, ложный донос. Сейчас министерство разбирает этот конфликт, и разбору также подключили следственные органы, которые теперь должны разобраться уже с совершенными процессуальными действиями. И вот эта женщина 43
лет. На самом деле эта история, да, становится все страшнее и страшнее.
Страшнее. Страшно. Страшно то...
Потому что это самое, наверное, мерзкое обвинение.
Слабые.
Одно из самых
слабые.
Мерзких.
Слабые нуждаются в защите. Но и мы априорно верим слабым. Понимаешь, ну вот
да,
слабо.
Тем более, конечно, в таком положении. Тем более в больнице, конечно, где каждый, конечно, может оказаться.
Конечно.
И каждый на себя примеряет эту шкуру.
Больше мы знаем, что роль, гендерная роль мужчины в сексе активная, женщина чаще пассивная. Ну, как правило, то есть гендерные роли, да? Женщина не проявляет активности, она допускает или нет, а мужчина всегда атакует. И поэтому, если ты, например, так сказать, там попадешь, ну, куда-то ушла, там, в другое крыло, с громилой. Потом ты приходишь, ты рассказываешь свою историю, а громила свою историю. Я верю тебе, а не ему. Я всегда буду верить тебе, а не ему. Почему? Причина простая. Ты слабее.
Да.
И ты могла стать объектом нападения, а скорее всего, что не ты приставала к громиле. Ну, скорее всего. Ну, я просто знаю жизнь. Я же не первый день живу на свете. Правильно? Значит, я буду верить тебе. Поэтому у тебя появляется блистательный повод оговорить человека. Ты можешь оговорить.
Особенно, если я очень мстительный.
Если мстительный, ты можешь удариться об угол, чуть-чуть поцарапать руку, показать мне, значит, показать мне вот кровоподтек или какую-то царапину. Я скажу, ну вот, пожалуйста, вот свидетельство, надо вызывать полицию, надо вязать громилу немедленно, понимаешь?
Я просто честно не понимаю, как люди, лежа в реанимации, успевают еще ссориться и писать...
Подними кровать, опусти кровать. Там же спинка. То подай то, подай все. И сейчас, да. Ссора, ага. Диаспора запугала тетку 90%. Слушайте, давайте просто проголосуем. Вот смотрите, вот вы уже высказываете несколько мнений. Скажите, пожалуйста, в этой ссоре, вы кому больше верите сейчас? Вот сейчас. Она призналась, что она говорила... реаниматолога. Я говорила, потому что у нас была ссора, и я говорила специально. Значит, подумай, что только на меня не писали, пишет Денис, врач, как вы помните, хирург из Самары. Больные люди, часто одинокие, хотят внимания. Значит, и часто пишут, чего хочешь. Пишет Денис из Самары. Давайте проголосуем. Вот вы кому верите? То есть ей или ей? Вы верите, что насилие было 134-27-35, и она просто отказалась под давлением диаспоры? Или насилия не было, она оговорила мужика 134-27-36. Давление, насилие было. Просто на нее надавили, чтобы она отказалась. 134-27-35. Нет, тетка оговорила мужика, оговорила и, сказать, действительно мстила вот таким образом, могла мстить. Сейчас у меня, я хочу сказать, что люди довольно недоверчивы. У меня 60-40 было сейчас вот. 60-40, 61-39.
Ну, есть ощущение, что на самом деле национальность этого человека сильно влияет на мнение.
Национальность влияет.
Вот, если бы мы представили чужой. На этом месте Иван Иванович... славянина, да, допустим.
Да.
Мне кажется, было бы немножко по-другому.
А еще какой-нибудь очкастый Иван Иванович Белосельский-Белозерский, какой-нибудь там через черточку пишущийся, то еще бы было другое мнение, правильно? Не знаю. Я останавливаю это голосование, спасибо большое. Верят тому, что насилие было, и просто диаспора заставила тетку отказаться, диаспора и врачебные, может быть, медицинские власти, заставили отказаться ее от показаний, 61%. А то, что насилия не было, она оговорила мужика, 39%. Знаете, что я хотел теперь спросить, а какие последствия? Ну, она сказала, я пошутила, но это же уголовка.
Это статья.
И человек сидит. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из адвокатов, что теперь будет? Адвокаты. 7373-948, вы адвокат. Алло, здравствуйте, вы знаете закон, вы адвокат. 7373-948, что теперь будет?
Ну, если, конечно, они там мировые.
Алло, здравствуйте. Как мировая?
Да, могут?
А государство можно? Да, вы адвокат.
Нет, я просто хочу сказать...
Просто не надо, 7373-948. Я имею в виду то, что я имею в виду. Вот я ровно стараюсь произносить так, чтобы быть понятным. Я стараюсь быть понятным. Мне нужен адвокат, и вот что. Его посадили, этого парня.
Его задержали.
Задержали. Но он сидит сейчас, он за решеткой сидит. И смотри, что. Значит, она говорит, я пошутила. Теперь что наступает? Вот что наступает с точки зрения правовой точки зрения? 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, вы адвокат?
Алло.
Вы адвокат, здравствуйте.
Нет.
7373-948. 7373-948. Мне нужно понять, каковы... Может быть, вы работаете в суде. Мне нужно понимать, каковы...
Правовые
последствия. То есть сейчас что, ее должны вязать? Может быть, ее должны связать, увезти, сказать, немедленно.
А ему там выплатить компенсацию,
может быть, да? Или что, далее. Он выходит сейчас, торты, девки в кокошниках там судейские, не знаю, уфсиновские. Алло, здравствуйте, овчарки.
Я вот в 90-е годы имел практику судебную, просто хотел сказать.
Да,
что на самом деле это интерпретация прессы.
Да.
Я думаю, все сошлось на договоренности сторон. И да, он просто забрал
да.
заявление.
Но государство, можно спрашивать, а государство не должно его преследовать разве за изнасилование, за насильственные действия сексуального характера?
Значит, вот,
том-то
вот
и дело.
Прежде всего, вы назвали его, по-моему, неправильную фамилию, Исмаилов. Прежде всего, следственные органы заинтересовались, как такой человек мог практиковать в таком медицинском учреждении с богатым уголовным прошлым и по компрометирующим прошлым матерям, по выдворению его из других поликлиник,
в которых
он работал до этого.
Тем не менее, она говорит, я говорила, вот что делается? Что делается дальше? На следующий день его должны встретить девки в кокошниках с тортами, этими, как называется, караваями, извиниться, поклонившись в пояс, а ее, наоборот, посадить, или что?
Нет, за замерением сторон дело будет...
Нет, есть дела, вот послушай меня, есть дела, которые прокуратура проводит в ней помимо замерения сторон.
Есть.
Что, изнасилование, по-вашему, относится к частному обвинению, что ли? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это статья 306, вторая часть, уголовная, если она пошутила так.
Пошутил. Значит, скажите, пожалуйста, а государство все равно же будет заниматься, даже если они замирились?
А почему если они замирились? Если она заявляет о том, что она сообщила, сделала заведомо ложный донос о совершении преступления с указанием лица совершившего, то ее должны осудить по этой статье.
Осудить сколько там лет?
По-моему, до 2 года лишения.
Тетке проще его уж посадить теперь. Пусть доказывает теперь, что он все-таки насиловал ее. Ей так удобнее теперь, чем самой идти садиться. А?
Ну, она просто не знает законов, наверное, поэтому так.
Мне кажется, она простовата. Она попала по любасу. Ну, прошу меня. Она говорит, я его посажу. Он у меня, меня изнасиловал. Окей. А потом говорит, я пошутила, ку-ку. Ну, извини, ну так нельзя. Что значит пошутила?
Ну, совесть, может, у нее взыграла.
Ну,
а может быть,
значит,
просто,
сядет.
Хорошую компенсацию.
Ну, значит, она теперь сядет. Ну, хорошо, компенсация, но она сядет. Алло, здравствуйте. Может быть, кстати,
здесь интересный портрет пациента.
Алло, здравствуйте, да.
Вы знаете, дело о заведомо ложном доносе, оно не заводится автоматически. То есть, если этот хирург, ну, врач не напишет на нее заявление, то дело ничего дальше не будет, и все прекратится.
Хорошо, а если по изнасилованию государства тоже не будет продолжать, потому что нет жертвы?
Нет, это просто закроют за отсутствием состава преступления, и все.
Ну, а тогда все аккуратненько прошло.
Тогда все, да.
Всех надо, конечно, поздравить с этим.
Человек же сидит.
Надо погладить по головке, отпустить домой.
Все. Отлично. Поехали. А что у меня этот самый? Во. Ну, мило же, у нас все хорошо. Еще, я просто вам про богатство. И тем, кто говорил мне, что нельзя Белоруссию ограничивать в деньгах, потому что у нас все деньги уйдут куда-нибудь олигархам. Они же честно зарабатывают. Яхта для российского миллиардера. Слышишь, что он делает? Красавец. Ну, я очень завидую и так далее. И молодец. Но я бы такую не смог содержать, конечно. Да и построить не смог бы. Андрей Мельниченко. Основной владелец Еврохима. Химия занимается. Значит, он построил парусную яхту, одну из самых больших и дорогих на этой планете. Андрей Мельниченко, что он сделал?
Слышишь такие новости, и гордость поднимается в душе.
Да,
русский люд-то какой, на весь мир прославится.
Гордость, подобно гюрзе, поднимается по позвоночку, как гюрза. Гордость такая. Парусная яхта длиной 143 метра, которая называется «А», чтобы быть первой в морских регистрах. Просто «А». Стоимость яхты строительства составила 400 миллионов евро. 400 миллионов евро. Значит, дальше. На ней работали французские дизайнеры. Принимает 50 человек. Только я не понимаю, почему написано 50 человек экипажа. 50 человек или экипажа? Это очень разные вещи. Потому что одно дело обслуга, другое дело господа. Непонятно, 50 человек это что? Ну, неважно. Три мачты... Длиной, высотой более 100 метров. В днище прозрачное. Можно смотреть морские глубины. Пожалуйста, все это. А дальше. Каждый квадратный метр парусника стоит 10 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку там 8 палуб, то можете представить, сколько там квадратных метров. Адская тема. Вот. Мельниченко, Андрей Мельниченко построил самую красивую парусную яхту на планете Земля. И нам подступает удушающее чувство гордости. Согласились же?
Конечно.
Удушающее чувство гордости.
Этот гигантизм, это монументальность.
А Мельниченко не просто русский, а он белорусско-русский миллиардер. Так что гордость должна подступать к... душить удушающе, подступать к белорусам тоже, говорит нам 14-й. Днище норм тема. Мы великие. Это 8 тысяч квартир для неимущих, посчитал быстренько Алекс. Он создал банк МДМ, так что он всего добился своими руками. Да, секундочку, что мне говорят? Здесь меня поправляют, что ли? Андрей Мельниченко, да, Мельниченко. Ну да, ну да. Вот человек просто начал с себя, и теперь он на коне, говорит Рауль Дзюк. Конечно, фамилия у него украинская, подозревает здесь неладное Денис. Ну что ж, фамилия украинская, у Лукашенко тоже фамилия украинская, чего такого? Украинцы всюду, что вы хотите? Украинцы всюду, подумайте об этом. Гордость и Украине тоже, Денис. А вот
какой
что?
Он молодец, а три страны осчастливил. Вот
да,
жителей да. трех стран, а?
Да, осчастливил три страны. Яхта для российского миллиардера Мельниченко. Он российско-белорусский миллиардер. Россияне больше не могут экономить на еде.
И вот на еде. Противовес.
Противовес, да.
Потому что больше некуда.
Некуда. Это расследование прошел UBS Evidence Laboratory. Пишет об этом РБК. При неблагоприятной ситуации, если ситуация экономическая будет еще ухудшаться, то люди больше на еде экономить не будут, потому что они достигли, уперлись в стенку. Все.
Потому что и так все уже живут в пятерочках.
Осталось 5% еще экономии. Вот, значит, смотри, как люди будут экономить, если станет туго. Еще они... готовы срезать себя вот против сегодняшнего на 60% по ремонту дома и покупке бытовой техники. Понятно, да?
Правильно.
То есть это срежут. На отпуск и путешествия 70% срезают. Чик, нет денег.
Оставимся дома, обои на кафе, не клеим.
Да, на кафе и рестораны 80% будут рубить. То есть ходить в рестораны...
Скачиваем кино в интернете и
перестанут.
Хватит.
Да. Перестанут ходить на 80% еще. Это люди готовы. Они говорят, если против сегодняшнего будет ухудшаться, то мы готовы рубить вот это. Ремонт, покупку бытовой техники, отпуск, путешествия, кафе, рестораны и вообще все развлечения. Вот это мы порубим, говорят люди. Дальше, питание осталось только 5%. Значит, 5%... возможности по деньгам, я думаю, выражено в деньгах, а не в людях, которые готовы еще питаться хуже, чем сейчас. И питаются сейчас уже совсем плохо. А чем они питаются, не понимаю? Дошираком, что ли?
Ну, нет. Ну, тем, что придется.
Ну, что? Ну, скажи мне, ну, чем люди питаются?
Рис, греча.
Греча.
Домашняя еда.
Ну, домашняя, что значит домашняя? Она самая вкусная.
Ну, в смысле, поменьше полуфабрикатов.
Ну, хорошо, я когда, ты заходишь, когда ты заходишь в метро, ты видишь, что люди сильно похудели или нет? Мне просто интересно.
Нет, не вижу. Нет,
пухнут от голода или что?
Нет.
Нет, ну, правда.
Здоровые, розовощекие, просто грустные очень.
Здоровые, розовощекие, но грустные. Значит, жрут. Значит, все у них хорошо.
Конечно же.
Все у них хорошо.
Конечно, едят.
Ну, хорошо. Если будет улучшаться, это если будет ухудшаться ситуация. А если будет... улучшаться. Тогда расходы на еду увеличатся на 32%.
И все такие из пятерочек сразу в элитный магазин. Не, а в элитный магазин.
Ну, я тебе можно расскажу? Я, значит, купил камамбер, русский какой-то камамбер. Сейчас скажу, где? В метро, что ли? Я сейчас не помню. Ну, я буду называть названием, мне плевать. По-настоящему я же не пытаюсь как-то там агитировать, правильно? Плевать. Или в глобусе, или в метро. Я купил камамберикус. Русский какой-то. Я же не помню. В угля, и в угле есть, потом приходится собакам отдавать. А есть без угля. Это можно есть в результате. И такой же точно я купил в этом самом, в Азбуке вкуса. Значит, разница такая. В нормальном магазине что-то 150, по-моему, сейчас не помню, 150. А в этом 300, в Азбуке. 300. Этот же самый сыр. Этот же, один в один, копейка в копейку. Дальше. Был я в метро.
Да, но короче. Ассортимент на самом деле разный. То есть разный. Магнит и пятерочка это одно.
Берем. Голубика.
А какие-то подороже уже другое.
Голубика, ягода. Голубика, ягода. Такая маленькая плошечка, написано там чили, фиг знает, откуда ее тащат, эту голубику. Берешь магазин метро. Сейчас опять говорю, я не рекламирую. 166 рублей. 166 рублей. Азбука вкуса. Забыл. Ну, 366, не знаю.
Магнит. 70 по акции.
70 по акции. И тогда нафиг нам ходить. Поэтому я не понимаю.
Но там это редко бывает. Это очень редко.
Нет, все, я хочу спросить простую вещь.
То есть вот если бы была бы хорошая экономическая ситуация, ты такой, вот суфле поем.
В Азбуке вы переплачете, конечно. Я вижу яблоки, один и тот же сорт. Один и тот же, прямо вот я еду. Я вижу один и тот же сорт. А в Азбуке там ровно в три раза дороже. Ровно в три раза дороже яблоки. Ну зачем я буду, что я дурак, что ли? А?
Да, правильно. Нет, ну, все. Но да. Дело в том, что там, я же говорю по ассортименту, там есть такие продукты, которых нету.
Хорошо, говорит, правильно, у меня Евгений говорит, в метро закончилась голубика, а в Азбуке наверняка еще лежит. Ну, может быть, ну, может быть. Да, может быть, не знаю. Ну, так сказать, можно что-нибудь другое в метро купить, не знаю, грибы, не знаю, какие-нибудь, еще что-то. Ребят, я не понимаю, когда вы говорите, как вы будете удорожать. Вот когда денег привалят, как вы на питании начнете не экономить? Расскажите мне, ну, что вы начнете? Что вы начнете? Черную икру, что ли, жрать начнете? Ну что?
Томатный сок в стеклянных 7-3-7-3. Банках, например, 7-3-7-3,
да?
7-3-7-3. А не в пластиковых пакетах.
7373948. Ну вот что, ну говорят, 32% повысит траты на еду. Ну что вы начнете покупать, что вы сейчас себе не позволяете? Расскажите.
А, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я просто хочу сказать, вот я, когда не оглядывался на цены на еду, я позволял себе и семушку, и красную икру почти в каждый обед. Я просто не хвастаюсь, я хочу сказать, что я менее среднего зарабатываю, но тем не менее я заметил, да. Что чем хуже я начал питаться, тем больше я начал прибавлять в весе. Но это сказывается нехватка времени, переходить в основном начал с женой на полуфабрикаты, и поэтому это в любом случае говорит о том, что пища не очень качественная.
Таким образом, если деньги пойдут, вы вернетесь к своей семге и так далее?
Да, я вернусь просто к качественной еде, более калорийной, и буду гораздо меньше есть и свои деньги тратить на более какие-то более продуктивные цели, чем на еду.
Я понимаю.
Но, когда мало денег, хочется жрать почему-то больше и не совсем качественнее.
А я начну ходить в рестораны, говорит Константин. А я начну сыр нормальный покупать, говорит Алекс, если деньги пойдут. Нормальный в смысле швейцарский, да, который сейчас есть. А я начну покупать, а не тащить из магазина, говорит Рауль. А что, сейчас тащите? Как вам не стыдно? Мы поедем в Финку снова за жратвой, если будут деньги. Если будут деньги, поедем в Финку, в Чухляшку. В Финку. Это значит, что они из Питера. Из Питера. 7373948. Гурген, а вы, когда деньги привалят, что изменится в своих потребительских предпочтениях?
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что я позволю себе, по крайней мере, ежедневно тот набор специй, который необходим для аутентичной армянской кухни, либо традиционной еврейской кухни международной.
Да.
Понимаете, для которой здесь нет условий. Например, подкопченная паприка, она стоит достаточно дорого. А чтобы использовать ее регулярно, нужны средства, естественно. Но с поправкой на кашрут, вы знаете, у нас достаточно простые традиции наплитного приготовления, поэтому некие куглы, сделанные из мацы, взбитые яйца и так далее, они идут как данность.
Я
Но
понимаю.
К ним можно прибавить ежедневный виноград и, например, бутылку вина.
Спасибо. Оцените, пожалуйста, людей, которые говорят, как только пойдут деньги, мы купим доллары одни, а другие мы сразу уедем за границу. Нет, товарищи дорогие, а как только пойдут деньги, вы не уедете за границу. Ну как? Как они уедут за границу? А здесь пойдут деньги. Деньги-то здесь пойдут. Вы что? В движение, ребята, в движение.
Подъем. В движении.
3 балла. О чем мы говорим? Город вообще свободный. 3 балла. Нигде ничего вообще. Там Ломоносовский проспект.
Все куда надо приехали.
На Мичуринском, в Раменках абсолютно айдок. Ну, там из-за ремонта, я думаю. Все приехали. На час дня на Комсомольской, вот здесь вот, на это самое, на траверзе 3 вокзал. Ой, кстати, проспект Мира приходит адски плохо к Садовому кольцу. Очень плохо приходит проспект Мира. И одна из Брестских, которая идет в сторону Пекина, вы знаете, да? Вот она тоже абсолютно вся стоит в мертвую. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 6 февраля.